Дорогие слушатели, в эфире «Водолаз радио». Сегодня у нас в прямом эфире, в нашей виртуальной студии, топовый видеоблогер, путешественник и подводный охотник из Москвы Александр Кондрашов. Александр, привет!
Всем привет!
Сегодня у нас все круто. У нас сегодня, как видите, дорогие друзья, у нас и видео. В отличие от нашего обычного скудного и простого сермяжного аудиоформата. Так, ну для начала скажу, что, пользуясь случаем, я поздравляю Александра с тем, что он сейчас уже стабильно держится в YouTube на первом месте в категории путешествия. Его канал занимает лидирующие места, у него уже почти 400 тысяч подписчиков, то есть огромная, просто гигантская аудитория, которую можно сравнить с аудиторией крупных телеканалов. Вот, мы помним Александра, когда он впервые появился у нас в нашем эфире, когда он только начинал заниматься своим каналом, заниматься видеоблогерством. И вот на наших глазах произошел такой рост. Ну, в общем-то, и неудивительно. Я сам большой поклонник, Саня, твоего творчества. Смотрю все твои передачи. Тут можно найти интересное для любой сферы деятельности, хоть для тех, кто любит путешествия, там есть программы про путешествия. Для тех, кто любит подводную охоту, ты выкладываешь крутые выпуски про дельту Волги, про охоту на Азорских островах, на Мадагаскаре, там где угодно. Ну, в общем, на любой вкус есть у тебя видео, и это очень круто. Но сегодня у нас будет разговор про твою поездку на Носи Б с Олегом Лиденко, Сергеем Козленко, в общем, и Виталиком Лахтиным. Как ты уже понял. Саня, ты с нами?
Да. Все, я готов. Я просто все тоже настраивал, еще не проверил, все ли работает, потому что...
Ну, ты слышал, как я тебя хвалил? Ну,
да, спасибо, Сань, большое. Мне это очень льстит. Я помню, как я первый раз зашел на Водолаз радио, и как на меня накинулись там профессиональные охотники. А я написал, ребят, какое купить универсальное ружье для того, чтобы вот поехать в море охотиться. И мне сказали, да как так? Такого не бывает. Какая там рифовая охота бывает? Бывает Blue Water. А я думал, что такое? Какая еще Blue Water? О чем они вообще говорят? Я в этом ничего не понимал. И потом... поездив вот с Олегом Люденко, поохотившись, я уже начал понимать. И сейчас, в принципе, конечно, профессионалом по одной охоте я себе не считаю. Вообще, как бы, тяжело быть профессионалом всем сразу, да, и, соответственно, если ты занимаешься видеоблогингом, ты еще при этом там пытаешься как-то работать, и при этом еще пытаешься охотиться, то стать именно таким, как какой-нибудь там знаменитый охотник, который там на 60 метров ныряет, это очень тяжело. Вот, поэтому я считаю себя больше любителем, конечно, но какой-то опыт есть и, в принципе, готов с удовольствием им поделиться. Может быть, кому-то будет интересно, что-то расскажу.
Саня, ну поскольку самый главный секрет подводной охоты, как мы уже тут выяснили при помощи самых топовых и крутых охотников, он заключается в том, что надо всего-то навсего просто охотиться, ездить в разные места и нырять, и набираться этого самого опыта, что, в общем-то, ты и делаешь. Так что, ладно, не скромничай. Вот. И, кстати говоря, учитывая то, какой ты сейчас стал крутой и популярный, мне очень приятно, что ты как бы не забываешь про нашу простую подводную радиостанцию, нашел время к нам прийти и поучаствовать в эфире. За это тебе большое спасибо. Ну что, начнем.
Поехали.
Ты уже на Мадагаскаре был, и, в общем-то, ничего там нового как бы для тебя не было. Приехал туда уже спокойно, с учетом всех прошлых ошибок, начал как бы охотиться. У тебя была цель, я так понимаю, взять марлина, да?
Да, и марлин на меня вышел.
Да, что да, я помню.
Виталик тебе рассказал, наверное,
все? Да, я видел, нет, это же было еще в видео, я читал еще вот эти отчеты Виталика, там все это прошло как бы через мое восприятие. Очень, очень круто и интересно. Ладно, про этот случай расскажи, как это было-то все.
Ну как, мы охотились парами. Олег с Козленко охотился, я с Виталиком Лахтиным. То есть, соответственно, с одним ружьем, то есть один на подстраховке, так как ныряли достаточно глубоко. И пока один ныряет, второй его страхует. И, соответственно, пока один отдыхает, второй в этот момент ныряет. И мы спрыгнули в воду, Виталик зарядил ружье и нырнул. Всплыл, на всплытии отдает мне ружье, я иду на нырок, и в этот момент выходит Марлин, прям, вот мы только спрыгнули с лодки, то есть он успел только сделать один нырок. И в этот момент на меня выходит Марлин, я не знаю, ну, с лодку он был, то есть я не знаю, сколько даже метров, там такая спина огромная была. И я, честно говоря, что я сделал? Сел и нажал на курок, ну, то есть я бессмысленно сверху, я даже к нему не попытался. А причем он вышел, флешер где-то на 12, на 15 метрах был. И он где-то на десятке был, Марлин. То есть мне надо было просто нырнуть на 3-4 метра хотя бы там на 5 и выстрелить. Потому что в такую спину промахнуться, ну, нереально было. А он, гарпун как-то вот так мимо пролетел просто, ну, спокойно уже под своей тяжестью, грубо говоря. Потому что с 10 метров, когда стреляешь, он же вниз просто устремляется. Ну, уже бы я его не проткнул бы даже. И вот так развернулся, посмотрел на меня. Типа, что за дурак? И плавно поплыл. Но в этот момент я слышал столько мата, я столько за свою жизнь ни разу не слышал ни от кого. Это Виталик говорит: «Саня, ты что, дебил? Что ты? Почему ты не нырнул?» А я просто, у меня сердце колотилось, глаза вот такие. Я, если честно, побывал много где, то есть я охотился и в Доминикане, и на Кубе, и в Таиланде, и на Бали, где только не охотился, и я нигде не видел крупной рыбы. То есть, ну, максимум, что выходило, там 15-20 килограмм, это максимум. Я не видел крупной рыбы никогда, и поэтому я думал, ну, я, мне не везет просто в этом, и все, и не, никогда она на меня не выйдет. Ну, я как бы ныряю, да, я понимаю, что надо снимать, что, ну, чтобы взять трофей, надо нырять, потому что без этого ты точно его не возьмешь. И я поэтому нырял, 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 и вот, что я прыгнул с лодки, возьму ружье, если нырну, и выйдет такая дура на меня, то есть, ну, такой шанс бывает раз в жизни, мне кажется, и я его упустил, я об этом очень сильно, конечно, жалею. Но зато у меня остались воспоминания,
ну, нифига себе, да, теперь еще и стимул такой есть, ну...
Да, и все-таки... я понял, что на Бали действительно это очень хорошее место для охоты, потому что...
На Бали?
Ой, на Бали, на Мадагаскаре, я уже про Бали начал. Это очень хорошее место для охоты, и... а я еще обязательно туда поеду и постараюсь все-таки найти эту рыбу, которая от меня в прошлый раз ушла, ну, либо что-нибудь покрупнее.
Слушай, ну вот, кстати, интересно именно в плане сравнения, поскольку ты много где был, много что видел. Я так понял, вот Олег, он избрал Носибе своим местом базирования, открыл там компанию, которая будет заниматься организацией трофейной подводной охоты и рыбалки. А почему именно там? Что там такого-то, в общем-то, на этом Мадагаскаре? Ты вот...
На самом деле, я не совсем Олега понимаю, почему именно Мадагаскар. Ну, во-первых, очень простые люди, очень добрые. То есть, ну, в чем-то я понимаю, и в то же время, например, Олег не был в Америке, а я был в Америке, да, и я считаю, что лучше бы он, конечно, это сделал там в Майами, например. Uh-huh. Вот. В то же время в Майами навряд ли, наверное, будут такие трофеи. То есть, здесь тоже очень сложно сказать. Чем хорош Мадагаскар? Во-первых, тем, что, я уже сказал, добрые люди. Во-вторых, безумно красивая природа и, в принципе, безопасная природа. В-третьих, море, то есть куча разной рыбы, начиная от групперов по 100 килограмм, заканчивая марлины, ваху ходят, то есть испанская макрель, ну, в принципе, любые. И причем есть лобстеры, в последнем, вот сейчас, в последнем фильме вы видели, да, как мы добывали, мы ездили, и лобстеров там mm-hmm, прям...
Да, да.
Рядом с берегом можно просто там лодку набить этих лобстеров, очень легко, и они не глубоко, оказывается, живут. То есть есть что для туристов посмотреть, в принципе, и нету как таковых нормальных компаний, к которым можно было бы обратиться, чтобы они тебе все организовали. Ну, кроме вот некоторые ребята у нас вывозят, есть, да, там, охотники. А вот так, чтобы было конкретно там представительство, чтобы не надо было с собой тащить вот эту снарягу, потому что вот мы видели, да, как мы летаем, у нас все время перевес там по 150 килограмм, вот эти груза, вот эти разные ружья, костюмы, то есть вот хочется именно поехать на расслабоне, да, там взять с собой жену, чтобы жена, допустим, поехала там, посмотрела какие-то достопримечательности, а ты в этот момент сел и на целый день уехал в лодку, и у тебя было снаряжение там, ну, можно было взять в аренду там хорошее снаряжение, чтобы это и недорого было. Но поэтому Олег решил создать компанию и как бы... Сейчас каждый, любой желающий может спокойно, заплатив определенную сумму денег, поехать, и ему все там организуют, то есть начиная от экскурсии, заканчивая подводной охотой, и также охота на лобстеров, и все, что хочешь, в общем.
Угу. Слушай, ну вот с позиции того, что ты уже как бы не новичок в охоте в разных морях и океанах, что конкретно отличает Мадагаскар и Носибе от других мест, от того же Бали, допустим?
Ну, во-первых, более безопасная нырялка, мне кажется, потому что, ну, на Бали, например, там очень сильно нисходящее течение, которое забрали не одну жизнь, да, и профессиональных охотников они забирают. То есть, во-вторых, чистота. практически нигде не видел, как на Бали там плавают пакеты, бутылки, то есть не очень комфортно. И, ну, меня вообще раздражает такая нырялка, когда ты ныряешь рядом с пакетами. А на Мадагаскаре, даже рядом с берегом мы ныряли, там нет вообще никакой грязи, никаких мусора, чистейшее море, хороший прозрак. То есть, ну, с точки зрения экологии и природы, конечно, Мадагаскар идеален в этом плане. И разновидности рыбы есть любая, в принципе. Не знаю, мне нравится, конечно, Мадагаскаре и люди. Но...
Ну ладно, ну давай про людей, ага.
То, что все люди доброжелательны, хотя там нам местные, кто там долго живет, особенно русские, там есть и такие, и европейцы, которые по-русски говорят, что на самом деле мадагаскарцы не такие уж добрые, как на первый взгляд. То есть у них даже были случаи, когда они там яд подсыпывали. То есть если ты обижаешь его как-то сильно, ну, например, там многие работают там поварами, убирают там и прочее, ну, когда приезжает, например, группа людей, они нанимают, намного проще нанять повара, чтобы он тебе готовил, это будет и дешевле, и вкуснее. То есть мы, например, когда приезжали, мы даже научили уху готовить вот, маму. Она нам готовила и уху, и знала, что нам надо и на завтрак, и что с собой в дорогу взять. Потому что организация охоты – это такой процесс, который, ну, в этом надо быть профессионалом, чтобы все было комфортно. Потому что даже если тебе положат что-то с собой, и какую-то еду, которая будет вызывать изжогу, то это будет очень большая проблема именно в дороге. И, соответственно, завтрак должен быть соответствующий, чтобы у тебя не было изжоги, чтобы ты мог спокойно нырять. Ну, то есть все вот эти мелочи надо учитывать при подготовке к охоте. Вот мне нравится, чем с Олегом ехать, то, что у него очень хорошая организация, и ты всегда себя чувствуешь очень комфортно.
Слушай, ну, в плане рыбы, что ты там видел-то вообще, кроме этого марлина, расскажи. Там действительно такое ощущение, что ты в какой-то рай подводной охоты попал?
На самом деле, я ни разу не попадал там на рай подводной охоты. Вот честно, я сколько, два раза уже или три там был? Я не помню, даже два или три раза там был. Ну, в общем...
Мы делали уже с тобой, кстати, программу про Мадагаскар.
Да, два раза. Году, по-моему. Два раза я там был, и Олег говорит, что когда мы тебя с собой берем, никогда нет рыбы. Вот. Но они попадали действительно там на... Когда вот именно стаи там и марлинов, и... Я видел 12 выходов селфиши, да. Вот один раз мы ездили в прошлом году. 12 раз селфиш выходило. Ну, это, соответственно, за 8 дней нырялки там было 12 селфишей, и все. И очень сильно это напрягает, когда ты целый день ныряешь, ты не видишь вообще никого, даже акул не видишь. То есть ты просто и дна не видишь. Ты просто в голубую вот эту воду там 8 часов подряд ныряешь и понимаешь, что что-то подводная охота, это, наверное, не мое, может, на берег пора. И я много раз даже говорил Олегу: Олег, что-то мне плохо сегодня, я не поеду завтра никуда с вами. Вот. И в прошлом году я сачковал раза два, наверное. Вот. В этом году ни разу не сачковал, все время ездил, и рыбы тоже не особо много было. Вот. То есть надо угадать сезон. Но мы в этом году ездили не за рыбой, а именно надо было открыть компанию, и заодно Олег говорит: давайте посмотрим, потому что в это время никто не ныряет. Нужно посмотреть, есть ли что. Но на самом деле, когда мы начали уезжать, как раз рыба стала появляться. Потому что и на Олега выходил, и на Виталика два марлина вышло, и на меня. Ну, то есть, вот именно в последний день был самый удачный.
Слушай, вы же ныряете там в основном на каких-то очень удаленных локациях. То есть, когда я помню, вы попытались... Точнее, там, по-моему, Виталик ходил с Сергеем, да? Или ты тоже с ними был, я вот не помню. Понырять именно с берега. Ничего так особо-то и не видели там.
Ну, они видели мурену там килограмм на 10. И Серега сказал, с ней очень много проблем, поэтому давай-ка не будем ее стрелять. Да, видели небольших групперов там такие, там по 500 грамм. Таких тоже бессмысленно стрелять как бы с них. Что там еще видели? Собирают серокушек вот этих.
Слушай...
Ну, крупного вряд ли ты что-то подстрелишь.
Я вообще пытаюсь понять просто вот и сравнить с нашей поездкой на Амбон. Вот мы ездили в марте. Там ситуация, конечно, я так понимаю, отличается от того же Бали. Ну и судя по всему, и от того, что ты рассказываешь вот сейчас про Нусибе. Потому что мы ехали тоже так же, как и ты, надеясь на встречу с крупной трофейной рыбой. Мы рассчитывали на тунцов, как раз вот буквально там за месяц до того, как мы туда приехали, там побывала замечательная девушка, подводная охотница. Угу. Вот у нас Елена Трощенкова, у нас была с ней программа, она вот только вернулась, и она нам рассказывала про то, как, не имея, в общем-то, большого опыта охоты в тропиках, не зная абсолютно этого места, ее там вывезли буквально там в пару миль там от отеля, там сбросили где-то возле берега. И она наткнулась на тунцов, которые в этом месте, была большая стая тунцов. Она говорит, я там целый час ныряла, никак не могла понять, как там по ним стрелять. Но, в общем, в итоге так и застрелила приличного такого тунца. И там килограмм, по-моему, на 40, там что-то такое. Ну и вот, как бы это нас так вдохновило. Мы думали, блин, сейчас тоже как приедем, сейчас как залезем там в воду. Там везде тунцы плавают прямо возле берега. Вот, а по факту оказалось, что... Ну, не было там таких больших стай тунцов, но была все равно крупная рыба. Те же каранксы, те же макрель. Та же макрель выходила прямо возле берега. Мы не уходили там никуда вообще фактически. То есть, ну, по всему было видно, что место, в общем, такое достаточно рыбное. А вот как с этим делом там, на Нусибе?
Я же говорю, мы коралловой рыбы там вообще...
То есть, у берега, вот у острова там чисто коралловая рыба, а чтобы что-то такое взять, это надо...
Да, и причем она коралловая, там 2 килограмма, 3 максимум, то есть ничего крупного вообще нет, то есть даже пятерки я не видел там чего-то. А, например, собакозубый тунец, он весь ниже тридцатки, то есть чтобы до ним занырнуть, надо очень хорошо нырять. То есть он ниже тридцатки, и он к тебе не подходит, он наоборот от тебя сваливает.
А ты видел их там?
Я видел, конечно. Тунца практически постоянно, особенно вот первый год, когда мы поехали, тунец всегда был там ниже тридцатки, там на 50, на 40 метрах. Ну, причем хорошие там по 20 килограмм такие ходили. Но я до них донырнуть не мог, а на флешер он не выходит. Вот, их только Мерт стрелял и Козленко следует. А я ни одного так и не взял.
Слушай, расскажи, какие были вот интересные, запомнившиеся, может быть, забавные или там, да не знаю, любые интересные случаи вот в эту поездку?
Интересные случаи.
Ну, я понимаю, самый такой пик, это, конечно, вот встреча с Марлином. Ну, что еще такого? Не обязательно связанное с охотой. Может, какие-то житейские там бытовые
ситуации. Да, на самом деле, очень много было моментов, очень много прикольных моментов. Но эти все моменты в фильм не вошли, потому что хотелось сделать именно красочный такой фильм, без всякого там... Ну, то есть, как можно меньше лайва, потому что... Ну, монтировал профессиональная студия, и им вообще не нравится, как я снимаю. То есть я снимаю, я общаюсь со зрителем, а им нужны постановочные кадры. То есть ты становишься на фоне красивой там горы и говоришь: всем привет, дорогие друзья, мы находимся там, меня зовут так-то, мы находимся там-то, мы там делаем то-то. Ну, то есть такие постановочные кадры. А я хожу с камерой и снимаю лайв, то есть мне именно прикольно так снимать. И люди, которые смотрят канал, им тоже прикольно смотреть.
Да, именно... да, Саня, ты все правильно делаешь.
Вот, и, соответственно, мы, например, пошли вот на бокс на мадагаскарский, да, и там был такой случай, когда... Один парень в спину ударил другого, вот, и из толпы начали выбегать люди и начали бить этого парня за то, что он ударил его в спину. Выбежали полицейские, начали дубинками всех лупить, и мы это все дело очень круто. Это Виталик, кстати, отснял, он как раз в этот момент с камерой был. Это очень крутой момент, и обязательно я его выложу, как-нибудь попозже смонтирую и выложу, как это все происходило, потому что там 50 человек начали просто драться. Чуть ли не в чистом поле, да, полицейские пытаются, их там два полицейских с дубинками, с какими-то резинами пытаются разнять, но это бесполезно, там все куда-то побежали, и мы стоим такие, пришли посмотреть. Вот, то есть очень много было именно таких интересных, например, мы едем, полная темнота, то есть у них почти все деревни не электрифицированы, то есть у них нет света, они там свечи. То есть мы едем, ну, они читают молитву вот, под свечами, целый храм, очень много людей, там дети все на полу лежат. Вот, и парень стоит с другим парнем в темноте, просто кикбоксингу, ну, тренируется, дерутся. Мы останавливаемся, подходим, пытаемся у них спросить. Типа он говорит, а я к соревнованиям готовлюсь. Я вот был кикбоксер, я готовлюсь к соревнованиям. И потом, когда мы идем на бокс, оказывается, что этот парень участвует в этом боксерском ринге, и он выигрывает его. Вот. Да, еще прикольный был момент, Олег 100 евро, там парень пришел, с которым он в спортзале занимается, а он, оказывается, тренер этих кикбоксеров, ну, который там боксом занимается. И Олег ему говорит, что 100 евро, да, мы себе победишь, ну, там пацан молодой, он такой, глаза загорелись, все, там начал разминаться, все дело, пошел драться. Ну, и, кстати, его прессуют, первый раунд он получает люлей, а второй раунд тот чувак, видно, что поддается, и он выигрывает. А он просто подошел и подговорил, говорит, давай я тебе половину отдам, просто поддайся 100 баксов. Потому что у них там приз что-то там в районе 10 евро, что-то такое, а тут ему сразу 100. И, соответственно, он проиграл этот бой, ну, купленный бой, в общем. Но Олег все равно отдал, поржал, говорит, что, молодцы.
Целая интрига, да, вокруг этого.
Да-да-да.
Ага, слушай, ну классно. Я, кстати, вот когда смотрел репортажи, когда читал, когда Виталика на Фейсбуке, вот его рассказы, про вашу поездку. Я так не понял, почему вы его не выпустили там на эти поединки, ведь он, я так понимаю, там всех бы положить бы мог.
Да, я думаю, что там могли бы этого не понять. Надо было попробовать. Еще интересно, какие моменты были. Даже не знаю. Ну, мы ходили там, смотрели. А, еще «Подводный мир» очень понравился, но там нельзя было нырять с ружьем. Просто безумное количество, кстати, вот по поводу коралловой рыбы, там есть один островок, он недалеко от того места, где мы жили, но он заповедник считается, то есть туда люди приезжают с масками нырять. То есть там к тебе карангсы подходят, прям можно рукой его коснуться. То есть, да, ну такие под десятку. Групперы, то есть очень много различной рыбы, там просто кишит ее, но видно, что ее там никто не прессует. Ага, да, это уже рассказывал. Вот, и поэтому... Что касаемо тоже, если знать места, в принципе, там и коралловая рыбалка хорошая, ну и охота. То есть можно и на кораллах настрелять достаточно рыбы. Но все, что мы стреляли, я говорю, больше двух, там, пяти, ну, пять, по-моему, максимально было килограмма, а все остальное мелочь. Uh-huh. Поэтому.
Слушай, как там кухня местная? Я так понял, что вы там сами их учили там какие-то блюда готовить. То есть там не особо развито это дело.
Да, местная кухня ужасная, и после того, когда ты идешь на рынок и видишь, как это все, в каком состоянии, то есть Виталика очень удивляла подход, то есть стоит человек, продает рыбу, марля стоит там $2, грубо говоря, да, он, Виталик говорит, почему ты не купишь марлю, ну, ты вот стоишь, а он, женщина стоит и ножом выковыривает червей, просто вот так вот откидывает их с рыбы. Мы с Виталием стоим, у нас чуть ли не вырывают, вот такие белые черви, они просто полностью кишит рыба. И она стоит вот так.
Я так и не понял, кстати, почему Виталик, у нас когда вот с ним интервью было, он сказал, больше всего мне запомнилось на Мадагаскаре, что там офигенно чисто. Я думаю, как так, блин?
Не, а там, кстати, удивительно, что именно берег очень чистый, то есть там никто его не убирает, но там, может быть, сильные течения, может быть, сильные течения как-то это уносит, но там не видно вообще ни бутылок, ничего. И я не заметил, как на Бали, вот, например, едешь за машиной, и едет школьный автобус, учителя сидят в пластиковых тарелочках, что-то кушают, и так окно открывают, эту пластиковую тарелку просто выкидывают в окно, и ты по ней проезжаешь. Это у них нормально. Хотя, когда я шел, мы зашли в школу и с учителем общались, с директором школы общались, он нам показал книжки, говорит, я ему задал такой вопрос, почему у вас все мусорят, это что, не с детства? Не? Он показал, у них есть картинки, где, ну, как азбука у нас, где детям маленьким показывают, что нельзя мусорить, что нужно девочкам уступать, что, ну, то есть обычная культура, как у нас, точно такая же. Но, он говорит, это настолько въелось, потому что раньше делали все вот эти тарелочки из листьев. И, соответственно, все тарелки выкидывали, они просто, ну, органика, она сгнивала, и этого никто не замечал. А сейчас все делают из пластика, и они по привычке, вот настолько это у них елось, что они... Ну, на Мадагаскаре такого нету, я ни разу не видел, чтобы валялась какая-то грязь или что-то. Да, на рынке, конечно, там грязно, мухи, все вот это течет с водой, с какой-то... Эти быки писают, стоят, какают там, о, господи. Ты идешь, еще такой запах. Олег еще покупает там 10 килограмм лягушек. Это, конечно, тоже, да, попробовал лягушек в этот раз, первый раз ел. Очень вкусно, но противно.
Это у них там как бы нормально или это какой-то деликатес для них?
У них там по 100 килограмм французы приезжают и с рынка прям забирают свежих вот лапки. Это считается очень вкусно и дешево. И если это не видеть, как готовят, и тебе принесут уже вот в кляре, то офигенно. Вот похоже на куропатку, может быть, то есть на цыпленка, то есть нежное-нежное мясо куриное, очень нежное. Косточка прям, вот ты ее ешь, и у тебя лапка хоп и сломалась во рту, и ты думаешь, ты думаешь, фак, как это?
Я помню, что я в Таиланде так и не смог себя заставить есть вот этих жареных жуков, не знаю, как насчет...
Хочу сказать, по отношению к Таиланду большая разница, то есть именно Азия, у них как-то это все не... антисанитария какая-то очень сильная, а здесь... Точно такая же антисанитария везде, но когда тебе это готовят, именно ты видишь, что она берет муку нормальную, которую ты купил в супермаркете, она берет масло хорошее, все обмакивает, там все это моет, то есть, ну, ты так на себе это не чувствуешь. Например, в том же Таиланде я поелся на улице, откуда она их взяла, где она их готовила, в каких условиях, то есть непонятно, поэтому я там вообще, наверное, не рисковал где-то на улице, мы только блинчики там ели, вот эти пинкейки, которые, как они там назывались. Поэтому как-то так. Что еще рассказать про Мадагаскар интересного? Олег в ноябре туда еще раз едет.
Да, я так и понял. Там Виталик, я так понял, будет заниматься организацией какого-то сафари.
Я, наверное, в этот раз не поеду. Потому что у нас планы, мы летим в Америку на месяц.
Слушай, ну ты, я знаю, ты очень любишь Америку, любишь там проводить время, в общем-то, не удивительно.
Да, ну просто у нас проект будет крутой, мы поедем на там едет практически 100 человек, и мы едем через всю Америку на Теслах. Вот, поэтому я не смог отказаться от
Блин,
такого
нифига
проекта.
себе, конечно, круто. Ничего себе, Саня, ну давай, будем
При этом
смотреть.
там будет много блогеров, там порядка 80 бизнесменов, блогеры, и при этом обещали Кейси Нейт Старк с нами поедет, а у него 4,5 миллиона подписчиков, один из самых популярных блогеров на американском YouTube, то есть он такой, давно мечтал с ним познакомиться. Вот.
Но мероприятие очень крутое. А Тесла ты, ну, как бы веришь вообще в этот бренд, в эту марку? Потому что так довольно противоречивая, я так понимаю, компания, в общем-то.
Саня, ты чего? Я когда приехал в Лас-Вегас в этом году, и к нам приехала там подписчица Лена, и с ней был парень, они ехали на Тесле, и когда они нас прокатили и показали Tesla Model X, 130 тысяч долларов стоит. И когда мы едем, человек кушает, убирает ноги с педали, с руля, и вот так разворачивается ко мне, и просто мы с ним и едем в потоке машины, и он там при этом что-то ест и вообще не обращает внимания на дорогу, а я сижу с такими глазами и пытаюсь там чуть не за руль схватиться. Это будущее, и у меня даже компаньон сейчас заказал себе Теслу, то есть... Это будущее, и я уверен, что через 5 лет все будут ездить на Тесла.
Нет, ну не обязательно, не именно на Тесла. Сейчас же все практически бренды крупные занимаются этими разработками.
Я тебе говорю, что именно Тесла, потому что они, во-первых, посмотри, какой сейчас они завод отстроили, да, во-вторых, видно, что подход к машине, то есть начиная от того, что у нее двери открываются вверх, если стоят боковые какие-то помехи, они вот так поджимаются и вот так открываются. То есть, ну, космос, подъезжаешь на заправку, ставишь шланг, как такой же, как бензиновый, только это токовый, отходишь на 30 минут, и у тебя машина полностью заряжена, она там готова 300 километров ехать. Это... А причем сейчас Tesla делает такую вещь, что на заправке можно будет поменять аккумулятор, ну, блок аккумуляторов, бесплатно абсолютно, и это будет быстрее, чем ты заправляешься бензином либо с соляркой. И это будет... Причем у них такой сервис, если у тебя машина где-то кончилась зарядка, ты просто нажимаешь несколько кнопок, тебе приезжает машина, тебя подзаряжает, ты едешь дальше, это абсолютно бесплатно. Ну, плюс пожизненная гарантия на аккумуляторы. То есть они делают все так, что ты у них налогов нету на эту машину. Ты можешь ехать в левой полосе, в которой могут только 3 человека находящиеся машину. Знаешь, у них такие полосы есть движения, чтобы уменьшить трафик, ты должен пересаживаться с соседом в машину и ехать. Если вы втроем едете, вы по этой полосе можете двигаться с большой скоростью. И Теслы по этой полосе могут. Если ты даже один едешь, ты можешь по ней двигаться. Ты не платишь налоги. А налоги, ты знаешь, в Америке огромные деньги. Ну, это огромные деньги даже за ту же машину. Они делают сейчас все, чтобы пересадить на Теслы. При этом у них экономика тоже зависит от нефти, но они все равно все пересаживают на Теслы.
Угу. Ну, круто. Ладно,
поэтому
все,
я думаю, что
значит...
огромное будущее.
Ну, ты нам об этом расскажешь первым. Большинство людей, я думаю... вообще об этом мало что знаю, так что ты откроешь глаза.
У меня будет обзор, я постарался поснимать, и я, честно говоря, обалдел, что, ну, я как будто в будущее попал, знаете, как будто, когда мы смотрели фильм «Назад в будущее», да, вот я себя почувствовал таким австралопитеком, который переместился, я просто сижу, и хотя у меня инженерное образование, я сижу, я понимаю, что за эти там 10 лет сделали столько всего, я даже страшно подумать, что будет через 5 лет. Ну, сам понимаешь, какие сейчас технологии, да, на телефоне нажал, у тебя прямая трансляция на YouTube идет, и там достал из этого квадрокоптера, улетел на 5 километров, да, ну, сейчас что только не придумали.
Сам страшно обожаю всякие гаджеты и все, что нам дает наша цивилизация и развитие всех этих телекоммуникационных и других технологий. Ну, вот... У нас, если ты помнишь, даже программа такая была, «Гаджеты подводного охотника». Мы туда подтянули туда и квадрокоптер, там, и экшн-камеры. Может быть, когда-нибудь таким гаджетом станет и электрокар, который будет там, нас доставлять куда-нибудь там на акватории. Либо сможет там, не знаю, может даже погружаться под воду.
Ну вот, которые показывали недавно, вот этот такой маленький ребризер. Говорят, что это, конечно, ерунда, но... Не знаю, может быть, на Кикстартере собирали, видел?
Да, там да, такая... я видел. Мне показалось, что это какая-то залипуха, честно говоря.
Ну да, то, что показали, там же какие-то физики уже сделали отчет, что невозможно. И, ну, то есть, если такую штуку сделать, то она будет метр длиной, и ты вставляешь и плаваешь. Туда возможно. Чтобы такой маленький загубничек, вряд ли.
Окей, слушай, ну, смотри, раз уж мы про гаджеты заговорили, у меня тут заготовлен следующий для тебя вопрос, он про снарягу. У вас там все уже по-взрослому было, и я так понимаю, что место там какому-то апгрейду и усовершенствованию чего-либо там у вас просто не было. Все уже было доведено до ума в прошлых поездках. Поэтому расскажи, что за снаряга там у вас была? Кто с чем нырял, в чем там и как?
Понятно. Ну, костюмы были Deep Master, по-моему, Хейва, неопрен. Идеальные вообще костюмы, то есть шиф очень хороший, во-вторых, качество. Ружья у нас были Deep Master, Rife и, по-моему, все. Вот. Сейчас мы поняли, что вот эти ружья Deep Master последние неудачные. Олег будет от них отказываться сейчас. И Олег сейчас пытается создать свой роллер-ган. Вот. При этом он как бы купил там несколько топовых производителей, тестирует сейчас их. И с учетом также украинских подводных охотников, которые сами, я забыл, как его фамилия, Виталик про него много очень знает, это его хороший друг, который делает тоже арбалеты на заказ, очень хорошего качества. Вот он одну модель будет разрабатывать, Олег, соответственно, дал там задание, ребята будут другую модель разрабатывать, и потом, может быть, из этих двух моделей сделают какую-то там супер свое, там идеальное какое-то ружье. Но я не знаю, пока это все в процессе, и просто сейчас роллерганы – это новинка, и многие охотники еще даже не понимают. То есть вот Олег, например, мне говорил, что роллерган это у него принципы как рогатка, то есть у него нету резкости вот этой. А когда он купил это ружье, он говорит, резкость такая и точность, что он просто там с 6 метров попал в монету. Он говорит, я просто обалдел. При этом там гарпун 9,5 мм, и ружье очень легко заряжается. То есть самая большая какая проблема, когда ты едешь на большую рыбу, ты всю грудь себе в синяках оставляешь, потому что это ружье, во-первых, чтобы зарядить, нужно приложить немало усилий, и это очень большая проблема, особенно для меня. Я маленький, мне, чтобы вот эти резинки натянуть, это...
Блин, у вас какой-то там такой сетап вообще был, вот Виталик рассказывал, там 4-16 тяги, я не знаю.
Это жесть, да.
Саня, как вы стреляли из таких ружей? Я стрелял, у меня вот сейчас, я в Индонезии когда был, я первый раз взял в руки 140-е ружье деревянное, у меня стояло 3-14 тяги. И когда я делал выстрел из этого ружья, мне казалось, что сейчас там море выйдет из берегов, там и, не знаю, как бы с гаубицы. А вы там 4-16, 8-миллиметровый гарпун, я так понял, да?
По-моему, 8,5 даже.
Или даже 8,5, со слептипом?
Да, слептип обязательно. Причем слептипы опять нашли тоже проблему. Бывают слип-типы, вот как у Райфа, типа Райфа, а есть еще с острыми такими кончиками. Вот эти острые кончики, я стрелял несколько раз в рыбу, попадал, и рыба, и Олег также стрелял, и рыба просто куда-то уходила. И мы не понимали, в чем проблема. Оказывается, когда гарпун поперек становится, он разрезает рыбу, как ножом, и просто спокойно из нее выходит. Поэтому от этих, причем Олег эти слип-типы два вида производил, вот от них мы отказались, потому что увидели, что они режут рыбу.
То есть он должен быть гладкий полностью, да?
Да, он как у Райфа должен быть, вот этот идеальный слип-тип. Он тогда не режет рыбу. Плюс, что, Олег сейчас банжи свои начинает делать, буи тоже, что еще? Кстати, вот то, что я купил буи у этого, мне оказались не очень хорошего качества буи у Андрея, которые надувные.
Ну, это для него, я так понял, как бы новинка, да? Он до этого же он делал с набивкой там какие-то.
Вот, это очень крутые. Олег сейчас точно такие же делает, но они, их тяжело транспортировать, они большие, их не сдуешь. А эти очень легко транспортируются, но они очень ненадежные. То есть меня один сразу спустил, как только я его купил. Вот. А, соответственно, представляешь, ты летишь куда-то, да, у тебя буй спускает. Но на самом деле это не проблема, можно канистру всегда купить и нырять с канистрой. Главное, чтобы рыба была.
Ну, в общем, да. У тебя после всех поездок наверняка уже должен такой отфильтроваться свой комплект, который всегда как бы готов к транспортировке в любую часть мира. Там уже, наверное, отсечено все лишнее там и ненужное. Вот что у тебя в таком, в твоем самом основном комплекте? Ну, для океанов и морей, естественно. Для...
Ну, у меня есть что? Гидрокостюм, ружья, банжи.
Гидрокостюм трешка у тебя, да?
У меня есть трешка, пятерка, семерка, лайкра, десятка, девятка. У меня все виды гидрокостюмов, потому что в разное время приходится в
Ну,
разном
я
месте.
тебя еще хочу спросить, там, в том числе и про Астрахань, потому что тоже интересная тема. Но это уже там ближе к концу. Но сейчас вот меня больше для моря интересует. То есть у тебя, ну, по гидрикам там понятно, в зависимости от того, куда едешь. Что там, там ласты, маска, трубка, там прочая, вот эта вся фигня.
Да, два вида ласт. Ну да, есть еще маска, вот эта микромаска, Омер с ней стал нырять, то есть у меня раньше была другая маска. Это чем хороша, что у меня вообще нету практически подмасочного пространства, то есть даже на глубине 30 метров ты под маску ничего не поддуваешь, и это очень, ну, дает достаточно большую привилегию, ну, достаточно большое время под водой ты находишь намного больше, чем когда постоянно маску поддуваешь что-то. Вот, поэтому маска у меня, трубка. Я даже с собой не беру, раньше брал все время две маски, две трубки, сейчас настолько уже это на автомате, что ты вылазишь, маску засовываешь в ласты, трубку в ласты, и уже это не теряется, как раньше. Да, то есть раньше было такое, что ты при прыжке в воду забывал, что у тебя маска здесь, и она просто слетала, и ты потом за ней пытался донырнуть. И такие темы были.
У нас было такое, когда на сильном течении там ласту уронили, там метров, там, по-моему, 26 глубина была, потом за ней там все по очереди ныряли. Ну, то есть это нормальная тема. Ага.
Да, поэтому да, снаряжение, на самом деле, мне кажется, сейчас уже такой особой роль не играет. Ну, что, у меня крутое снаряжение, но у меня нет крутой рыбы. А кто-то там, может быть, местный там какие-нибудь. Не, хотя если сравнить с местными, то, конечно, это вообще, когда они презервативы на фонари на каждый день.
Да, да,
это по 5-10 презервативов надевают на фонарь. Это вообще ужас.
Ну, это да, это вот этом... менталитет, да.
Да, при этом уже есть сайты AliExpress, там любой можно заказать этот фонарь там, за $30, и он тебе прям домой его принесут, ну, практически там на почте забрать, сходить. Я не понимаю, почему этого они не делают. Ну, у них просто не хватает образования, наверное, для этого, и они не знают просто, что есть такие сайты.
Скорее всего, они вообще не задумываются над этим. Там, деды завещали там гондоны на фонарик натягивать и все.
Да не, я думаю, что просто у них эти презервативы, так как там очень много спида, им выдают, наверное, бесплатно где-то. Они просто ходят...
А, на... кстати, да, я где-то читал, что их там по какой-то государственной программе там чуть ли не самолетами завозили.
Да, поэтому им проще, мне кажется, пойти набрать этих презервативов там, на 20 лет вперед и нырять. Но просто там мощность этого фонаря он не видит. Они после нас пошли нырять, они ни одного этого, ни одного лобстера не поймали. Они взяли спящие рыбы какой-то, каких-то ракушек насобирали, и все.
Саня, скажи, ты, ну, можешь, в принципе, про эту поездку говорить, можешь тут и других коснуться тоже. Ты вот как охотник за последнее время как-то прогрессировал, что-то новое для себя открыл, понял, там чему-то научился? Было такое что-то?
Конечно. Я когда в паре с Виталиком понырял, я вообще как заново стал нырять, потому что я никогда не задумывался, что я ныряю и иду в воду не перпендикулярно, а вот так по горизонтали. При этом, то есть я мог бы проходить 20 метров вот так, а я прохожу 20 вот так, и получается, в результате я на 15 метров всего нырнул там или на 14, да? Вот. А Виталик увидел, что я... Он говорит, у новичков особенно такая боязнь бывает перевернуться, да, то есть ты сгибаешься и идешь не прямо вниз, а чуть-чуть вот ты держишься так, что, ну, как привычно нам нырять, грубо говоря. Вот, я стал нырять так, и у меня сразу там, я на 20-25 метров стал, ну, спокойно нырять на полном расслаблении, то есть раньше для меня там 24 метра это было вообще рекорд, я там один раз нырнул и очень долго этим гордился, да. Вот, потом техника дыхания, мне Виталик поставил, тоже рассказал, как правильно дышать. То есть я раньше делал там три вдоха крупных, да, ну, типа небольшая гипервентиляция. Он говорит, так вообще ни в коем случае нельзя. То есть весь смысл в дыхании – это именно диафрагмой дышать. То есть ты должен делать очень сильный выдох и очень хороший вдох. И именно правильно. То есть сначала выдыхаешь легкими, дожимаешь диафрагмой, да, то есть чтобы полностью выдохнуть. А потом набираешь сначала диафрагму, а потом уже ну, то есть набираешь полные легкие. Ну, то есть более правильная техника дыхания стала. Соответственно, я стал там по 2 минуты под водой сидеть. А раньше там минута 40, по-моему, у меня максимум было. Или минут 45. То есть на 15 секунд, я считаю, и при этом я на расслабоне всплываю, никаких паники, никакой ничего нет. Ну, то есть какие-то такие мелочи, которые раньше... Ну, я понял, что крупная рыба, когда выходит, не обязательно глубоко нырять. Можно на 5 метров нырнуть и взять этого марлина. И, конечно, я свою минуту славы я упустил. Я думаю, что...
Да нет, это просто был не твой марлин, Саня.
Ну, если бы я его взял, ты представляешь, что бы это было там?
Ну, твой марлин плавает где-то сейчас. Вот представь, он где-то сейчас плывет.
Ты представляешь меня и 4-метрового марлина? Это просто... Я думаю, что весь мир бы узнал, кто такой Александр Кондрашов, и мне было бы, конечно, офигенно с этого. Но, к сожалению, я расстроился. Меня Олег еще так подбадривает, говорит: «Санек, ты представляешь, какую ты минуту славы упустил, лошара? Ты всю жизнь
Слушай,
сидишь».
да нет, все нормально. Это все только начинается. Еще твой Марлин, он тебя ждет где-то. А когда ты его подстрелишь, тебе будет вдвойне приятно вспомнить вот эту историю, как от тебя ушел трофей, и в итоге все-таки ты его найдешь. Так что все нормально будет. Угу.
Вот, поэтому надеюсь, да, что будет все нормально.
Все будет окей. Ты обычно все охотники через это проходят. В этом нет ничего удивительного. Просто ты был не готов.
Но ты не представляешь потом, с какой я жестью нырял. То есть я просто выйди там 20-метровый кит, я бы его застрелил. Даже не подумал бы.
Попадись он только мне.
Да, только иди сюда, у меня сразу... Ну, я как заново родился в подводной охоте. То есть у меня следующие там нырки были такие, что я понимал, все, я знаю, рыба в любом случае выйдет. Просто надо дождаться этого момента, надо быть к этому готовым. И ты уже как солдат, ты собираешься, все, у тебя четкий ум. Ты ясно, ты знаешь уже, какие действия делать, и ты уже... Я реально обосрался, то есть реально я просто думал, да как такая фигня вышла, то есть я... А сейчас я понимаю, что да, это может выйти, я просто не поверил даже.
А ты бы взял его вот с тем комплектом, что
да,
у тебя
вообще,
был?
Да, вообще, без
там,
проблем. У нас все было рассчитано, да, даже если бы он был бы там в полтора раза больше, мы я все равно бы, если бы удачно, я бы попал.
Да?
Да,
потому что у нас вот была проблема как раз таки противоположная. Он, все рыбу видели крупную, все по ней стреляли, лупили там... Что только они делали, но взять никто не мог, потому что отламывались наконечники, лопались там лени,
не, у нас
вырывало из себя там все.
Три боя было, между ними резинки, ну то есть банжи и растягивающиеся банжи, ну то есть был отличный сетап, невозможно было бы его утопить, и рифов не было, ему не, ну и Марлин он к рифам не пойдет, то есть он просто вдали уйдет.
Слушай, ну да, у вас поскольку Blue Water был, там другая тема.
Да мы, вот... за, мы же за этой рыбой приехали. У нас на это все и рассчитано, поэтому шансы были все. Надо было просто нырнуть на 5 метров и нажать на спусковой крючок. При этом такая была, что ну никак не, не промахнешься, как бы ты... Это быть полным дебилом, чтобы как, ну вот как я.
Да ладно. Слушай, вот я выяснил, что, оказывается, мы были вообще конкретными лошарами в Индонезии, не использовали флешеры. Все нормальные люди ими пользуются. Расскажи, как вы использовали флешер? Вообще просто такой маленький ликбез. И что это вообще такое?
Ну,
вы
вообще,
сами делали или как?
Вообще флешеры, конечно, да. Многие брали там чикен, крейзи чикен и прочие вот эти рубалинские. Они там не работают. То есть работает обычная блестяшка. Это термопакет покупаешь. Знаешь, 50 рублей у нас в Ашане стоит. Который фольга. Вот пакетная вот эта. Ее разрезаешь, берешь обычный свинцовый грузик и туда приматываешь ее изолентой. Вот и весь флешер. И у нас была первая ошибка, мы вешали флешеры на 15 метров. И, соответственно, когда мы видели рыбу, она подходила, вот это первый год, когда я поехал. И когда ты к ней спускаешься, она уже, соответственно, уходила. А потом, вот сейчас, мы вешали флешер там на 10 метров, на 12, и ты уже, ну, успевал подходить к рыбе. Ну, и здесь Марлин даже, он между мной и флешером вышел. То есть он заинтересовался флешером и прошел под нами прямо. Поэтому флешер надо обязательно, и это стоит копейки, но если ты сам сделаешь леска, этот пакет за 50 рублей и свинцовый груз.
Угу. А их устанавливать только в тех местах, где вообще дна нет, или можно и вблизи рельефа там как-то его ставить?
Мы везде ставили, то есть даже когда
один,
ты на бан...
Один вы ставили?
У каждого по одному, да, то есть в паре у нас один флешер, и, соответственно, один идет на нырок, второй держит этот флешер и им играет, то есть обязательно играть, особенно если штиль. Обычно, когда волны, можно не играть, там флешер так болтается. А когда штиль, надо его постоянно поддрачивать. Вот. И поэтому один играет этим флешером, второй ныряет. И в этот момент один отдыхает вот, и подстраховывает. Потому что подстраховывать обязательно надо. Если без напарника, то я обычно даже ниже 20 метров не ныряю.
Угу. То есть ты такие глубокие нырки только с подстраховкой напарника?
Однозначно, да. И я всем советую именно так же делать. Не надо строить из себя героя. Это может очень плохо закончиться, потому что я видел лично, как Козленко Олег вытягивал, вот, как у него свело ногу. Вот, даже это было заснято, но из-за того, что смотрит очень много людей, там родные и близкие, пришлось это все поудалять и не выставлять. Но вот в таком видео я могу об этом рассказать, потому что я думаю, что родственники не будут, я надеюсь, смотреть. Ну, то есть, обязательно страховка всегда.
А что за ситуация была? Расскажи подробнее.
Свело ногу и просто отказала нога, да. То есть, и он всплывал на одной ноге, пытался там, а глубина была большая. И... То есть, Серега, он там на 30-ку ныряет, 35. То есть, там серьезная глубина и текуха. Вот, и уже видно было, что взмах руками, это вот самое последнее, когда человек пытается схватиться за воду руками. Это значит уже все. И вот в этот момент Олег доныривает и вытягивает. И, слава богу, все хорошо. А так бы не было Олега, соответственно, могло бы все очень прискорбно закончиться.
А еще какие-то были такие нештатные ситуации?
Ну и у Олега такая была, его козленка вытягивала. Но они маньяки, они под сороковку оба ныряют. И... Но они постоянно друг друга страхуют, то есть они прям глаз не отводят друг от друга. То есть я, например, с Ветелем, когда он же как маньяк ныряет, то есть у нас даже было, он два нырка делал, я один, потому что я не успевал отдохнуть, и он еще и глубоко ходит. Я даже его иногда терял из виду, потому что я там текуха включается, ты там пытаешься против отдохнуть, еще против этой текухи ногами ластать, ну... Очень тяжело. А Ветель там ушел куда-то. Хоп, вынырнул, смотришь, он там уже в 50 метрах от тебя. Ты там до него доластал. Типа, Ветель, подожди, дай хоть чуть отдохнуть. Он, ладно, давай еще раз, наверное. И то есть, ну, у него физо, конечно, я удивлен был. Ветель очень маньяк какой-то. Он постоянно с температурой ныряет. Там температура, сопли.
Ну, у нас то же самое, кстати, в этой поездке было. Там люди и позаболевали, и все равно настолько такое было удивительное, прозрачное и рыбное море, что просто никто не мог удержаться. Там каждую минуту старались использовать на то, чтобы понырять. А, ну окей. Так, ну в общем, с опасными ситуациями так вроде бы понятно. Единственное, что ты говорил, там течений нет, а сейчас говоришь, вроде есть. Но нисходящих нет течений, а вообще сильные.
Нет, там есть течение, то есть нет нисходящих именно. Но и в одном месте, где была скала, там было как раз и нисходящее, где этот случай был. То есть там прямо вот за этой скалой, то есть оно шло так сверху и за скалу вниз уходило, то есть оно утаскивает. Но оно не такое сильное, то есть там, ты, если две ноги работают, ты спокойно из него выберешься.
Вот. Ну, люди опытные, они к этим нисходящим течениям, в общем-то, относятся нормально. Это мы, как новички, друг друга напугали там в Индонезии, там рассказали страшные истории, там сколько народу погибло на этих сафари. В итоге, как только кто-то замечал хотя бы маленькое нисходящее течение, все тут же выскакивали в лодку и вообще там убегали из этого места как можно дальше. Вот, а в принципе опытные охотники-то ныряют на нем. Ну окей, так, ладно, с ситуациями опасными разобрались, с флешером, в принципе, тоже более или менее понятно. Единственное, что я, насколько понял, есть еще там другие модели, которые люди вешают к себе, допустим, на пояс кто-то цепляет, там кто-то на ружье цепляет. Вы так не делали?
Не, мы так не делали.
Только на леске с грузиком висит.
Угу.
И все.
Да, и как, ну прикинь, у тебя висит флешер на спине. Ты стреляешь марлина, и он тащит вот это весь сетап, и за тебя, за твой флешер цепляется буи. И тебя вместе с этим марлином улетаешь далеко,
ну,
вдаль.
Да, да, ничего не должно такое.
У тебя вообще ничего не должно. Даже я бы никогда на себя не повесил. Ружье, ладно. Ты ружье бросил, и фиг с ним. А на тебе не должно быть ничего висеть, никаких резинок, там, я не знаю, флешеров, куканов. Еще, может, кто с куканами ныряет.
Нет, ну я думаю, вряд ли в океане. Ага. Слушай, по поводу флешеров. Расскажи, пожалуйста, как ведет себя рыба, вот когда стоит флешер?
Она интересуется, подходит.
Ну, ты вообще сначала ты ее, естественно, не видишь, да? То есть ты приехал.
Ты да, ты видишь там, в тот момент, когда она уже начинает к флешеру подходить, и ты в этот момент должен нырять. Акулы обычно подплывают и просто кусают флешер. Они его пробуют, он им не нравится, они плывут дальше. То есть. Вот еще, кстати, большая проблема с акулами на Мадагаскаре. Они забирают практически там из 10 стрелянных 7 рыб акулы съедает.
Да, ничего себе. А крупные там акулы?
Ну, не очень. Я крупных не видел. Но их много, то есть был шарков таких 2 метра, полтора, там, 3. То есть вот в основном такие. Крупного ничего сильно не видел.
Ага. Не нападали конкретно вот на охотников? Просто рыбу
ну,
пытаются отжать, да, а так?
Да, но один раз пыталась там за ласту схватить, ну, ты так, чисто интересовалась. Но обычно как? Там как задача, чтобы ты видел ее всегда, она в поле зрения должна быть. Если она к тебе подходит, ты просто ее ружьем тыкаешь, она чувствует этот кончик гарпуна металлический, и у нее интерес сразу пропадает, она просто уплывает. Вот, конечно, если ты ее там ткнешь рукой в пасть, может, она тебе съест. А если ты ее в поле зрения держишь... Она вот, я видел, нападала на ласты, когда не видели. Ну, то есть, охотник не спиной был, она подплыла, как бы пыталась за ласту схватить.
Угу. Вот, кстати, в Майами акулы у Миши Кузнецова отжали ружье. Не слышал эту историю? Да, у него любимое ружье, вот тиковое его, которое сделали ребята, вот Тиганс, он с ним нырял все это время, практически с момента вот отъезда туда, в Америку. И вот такая вот приключилась ситуация. Он стрельнул группера, вытащил его. И за ним с глубины пошли три крупных булшарка. Они были какие-то не очень добрыми, такими не очень хорошо настроены. Попытались у него эту рыбу отобрать, а он ее держал в руках. Ну и когда он увидел, что они очень агрессивные и что они пытаются его атаковать, он просто эту рыбу бросил им. Вот. И они ее уволокли прямо вместе с гарпуном, а поскольку на лине было ружье, то и ружье утащили, и там где-то, видно, оно запуталось. Все, угу. И больше он его не видел. Вот. Пришлось сделать новое. Окей. Так, с этим разобрались. Какая самая крупная рыба была вообще у вас там? Что вы вообще там такого стоящего настреляли за эту поездку? Ну, хоть и цели такой не было, я понял, в этот раз. Ну, ладно, пусть даже не только в эту, вообще вот.
Ну, крупные были макрели, там по 20 килограмм, 25, может, было.
А много их таких вообще было?
Было много, да, и видели много, и стреляли много, и все, и я взял, и Веттель взял.
А как там, как макрель там себя ведет?
Ну, она подходит, в принципе, к флешеру подходит, то есть есть даже, вот я, по-моему, взял...
Вы как места выбирали? Вот вы выходили, что там, банки, мысы там? Что...
У Олега есть специальная программа, которую он там, типа, как забыл, как она называется.
Бионикс.
Может быть, да, и он там смотрит банки, то есть смотрим, где есть хорошая банка. Выходим на эту банку и смотрим, как идет течение, и, соответственно, перед, то есть по течению перед банкой нас закидывают, и чтобы мы пролетали эту банку. И ты вот на банке ныряешь. Вот это самый простой способ.
А флешер в какой момент сбрасывается?
Сразу же, как только... Вот в этом вся фишка. Ты только кидаешь флешер, прыгаешь в воду, и со всей округи рыба начинает интересоваться, что там такое упало. И вот в этот момент ее надо как раз стрелять.
Блин, все... а есть где-нибудь как на видео или где-то еще? Как он выглядит вообще, блин, флешер? Посмотреть так более подробно где-то можно?
А что еще раз?
Флешер, посмотреть этот, конструкцию.
Сейчас нет. У меня просто все запаковано, в этот сейчас идти.
Слушай, ну сбросишь потом, я на форуме.
Да,
мне самому посмотреть интересно, я хочу сделать.
А у меня есть же где-то видос даже, я тебе скину.
Ну или скинь, да, мы его здесь выложим тогда тоже, я посмотрю и пойму, как он делается.
Без проблем, хорошо.
Ну окей, макрели что еще настреляли?
Так, макрели были, что еще было-то? А, каранксы были, причем каранксы были огромные, но они все себя... Это такая рыба хитрая, что когда ты в нее вонзаешь гарпун, она кладется на бок и по дну вырывает из себя слип-тип и все что угодно. То есть тащит... То есть было даже такое, что ты... весь бок содран до костей, потому что он пытался выдрать это из себя. И он вводится в таком месте, четыре брата называется, там четыре такие скалы. И они, ну, из воды выходят, высокие достаточно, есть же и также подводные, вот он между этими скалами, и, соответственно, как только ты стреляешь, он сразу за эту подводную скалу заводит и выдергивает просто из себя.
То есть нереально их практически...
Нереально, причем там тихуха сильнейшая, их очень много, они выходят, вот Виталий килограмм на 50, наверное, стрелял. То есть я это на видео снял, но там видно только выстрел уже, сам момент, но я просто рядом находился, и я видел со стороны, какая огромная там рыбина была, там тарелка такая была. И Виталий его дал... Он там утащил весь этот сетап, вот так закрутил, и мы потом час или полтора Виталик и Серега ныряли там на 40 метров и пытались это все дело, чтобы не резать, достать. И в результате достали. При этом мы их завозили на лодке, потому что текуха нереально. Ну, то есть представляешь, да, какой-то геморрой, у тебя все банжи и эти лежат на лодке, то есть ты в натяг держишь эту штуку, чтобы они по этому линию смогли донырнуть. И надо максимально вертикально подойти, перпендикулярно, чтобы меньше надо было на 40 нырять, чтобы не 50 метров было, а 40 вниз. Я вон там опутал об кораллы. Они все это дело распутали, по очереди ныряли. Я, конечно, был поражен, как Козленко там в 50, сколько у него там, 53 года, или как он ныряет. И, то есть я сижу в лодке, курю бамбу, грубо говоря, там, с языком на плече. А он, смотрю, Виталик рядом со мной сел тоже с языком на плече, а он ныряет.
Да, вообще, есть такие железные люди.
Удивляюсь, да, молодец. Дай бог мне так же.
Ты у Сереги что-нибудь перенял в плане там тактики, не знаю, там нырка, там еще что-нибудь?
Но я с ним в паре не ныряю, мы с ним общаемся, как бы, ну, просто об... ныряюсь, на подобные темы уже не разговариваюсь. Он ныряет с Олегом, но, в принципе, я всегда наблюдаю, как они это делают, и, ну, то есть, и смотрю, и технику. Кстати, меня Олег пригласил на чемпионат мира по подводной охоте, где
Ну,
будет...
по-любому, Саня, ты там должен снять репортаж, конечно.
Да, где будет 500 человек, и я еду, уже купили билеты, будет, короче, очень круто, будет там чемпионы мира, 500 охотников, я обязательно все это делать сниму, я приеду на 2 дня, как раз на вручение буду, и на последнем дне и вручение. Вот, там будет Виталик тоже, в общем, Козленко, вся банда
Ну,
соберется,
это
обязательно.
в Грецию, да? Это
Да, это
какие даты?
Греция, остров Сирос. Даты 17-е, 18-е, 19-е.
Это сентябрь, да?
Да, это сентябрь месяц.
Ага. Окей, Саня, вот, ну, немножко, конечно, не по теме, но все равно не могу не спросить, поскольку я и балийскую эпопею твою всю смотрел, как-то там мало было про охоту в твоих репортажах. Что там в итоге-то с охотой получилось? Я знаю, что ты травму там получил.
А что, я там не охотился. Я один день понырял, увидел тунца килограмм на 30 собакозубого, который просто так подо мной прошел. Я к нему нырнул, там текуха, как в реке, я не знаю, в горной реке. И он пошел в одну сторону, а меня течение понесло в другую. Я даже не выстрелил ничего, потому что, ну, до него расстояние там 10 метров было. Вот, при этом мимо тебя несутся пакеты, какие-то бутылки. Вообще,
Это
почему?
где вы там ныряли?
А это остров... Настя, как остров?
Сапенита?
Нет, Нуса... А? Где меня волной смыло?
Лимбанган?
Ну, Саламбанган, по-моему, да? Да.
Батуаба?
Не, Ламбанган, да. И, то есть, соответственно, на следующий день меня смыло волной. Вот и вся охота. Только зря стоит снарёк таскал. Ну, и ребята тоже там увидели, что меня смыло. Вот, Миш, температура была. Игорь там ногу, по-моему, разодрал. И, в общем, они поехали на второй день там. Несколько часов поныряли, не увидели никакой рыбы. И все, больше никто не охотился.
Окей, так, теперь тут в чатике народ тебя спрашивает. Сейчас я тебе эти вопросы задам. Ну, во-первых, да, этот тоже сам хотел спросить. Ты упоминал технику дыхания. Вот тебя Дмитрий Жарков спрашивает. Расскажи поподробнее про технику дыхания.
Поподробнее про технику дыхания. Ну, просто я не очень бы хотел это делать по одной простой причине. А хотя, в принципе, почему нет? Ну, просто я, не дай бог, вы потом утонете, и потом ваши родственники будут мне предъявлять, что я научил неправильной технике дыхания.
Нет,
Просто...
слушай, я вот во многих программах про это вспоминаю. У нас такой был французский подводный охотник, президент ассоциации французской подводной охоты. Вот он первый, по-моему, у нас в эфире рассказал про то, какие бывают техники подготовки к нырку. И вот я, кстати, с тех пор этой техникой пользуюсь. Я думаю, что у тебя там нечто подобное. То есть не три вдоха-выдоха, как ты сказал, просто глубоких, а он советовал делать плавные, такие спокойные, но очень полное наполнение. Там сначала ты живот наполняешь, потом грудную клетку, а выдыхаешь в обратном порядке и тоже очень спокойно, не резко, а вот плавно.
Ну понятно, но мне немножко не так, то есть смотри, первым делом ты ложишься и просто лежишь, как вот медитация, да, то есть ты полностью расслабляешь абсолютно все конечности, да, там ружье там еле-еле держишь, грубо говоря, и ты должен, ну, именно у тебя спокойствие внутреннее должно быть, да, то есть без этого нельзя нырять. Если ты там, у тебя глаза горят, там, ты видишь какую-то рыбу, то, ну, если она не глубоко, то, конечно, можешь нырнуть и стрельнуть, но именно если ты хочешь там на 30-ку, на 20 метров уйти, да, и там залечь еще, постараться рыбу какую-то взять, соответственно, ты должен быть полностью вообще расслабленный, спокойный, то есть дыхание должно быть ровное. Ты начинаешь дышать, то есть как дышишь, вдыхаешь, делаешь резкий, грубо говоря, вдох, ну как резкий, то есть полный просто вдох делаешь, спокойный, да, а выдыхаешь, ты ставишь язык как перегородку, то есть ты должен выдыхать с определенным с давлением, тем самым кислорода намного больше впитывается в легкие и поступает в кровь. То есть когда ты выдыхаешь, у тебя есть какое-то препятствие. Обычно язык ставишь в трубку и выдыхаешь так. Вот, соответственно, техника дыхания, да, то есть ты должен выдыхать сначала легкие освобождаешь, потом диафрагмы, то есть жмот прям поджимаешь полностью и все из себя, то есть весь углекислый газ ты должен выгнать. И, соответственно, вдох наоборот. Ты вдыхаешь сначала, наполняешь диафрагму и потом дожимаешь. Некоторые даже купируются, или как там это называется, то есть Полный, потому что ты когда уходишь на глубину, у тебя все сжимается и не остается воздуха, чтобы подуть там маску или продуться и прочее. То есть, и потом ты делаешь таких три хороших полных вдоха. Вот именно три вдоха, но они не должны быть такие, ни в коем случае. Это гипервентиляция, и это может сознание потерять. То есть вы обманываете мозг тем, что у вас много кислорода, а на самом деле это не так, и можно просто блокаут получить и утонуть. Поэтому вы должны именно плавно вдохнуть, плавно выдохнуть, полные легкие набрать и спокойно пойти на нырок. И обязательно правило, что вы должны уходить перпендикулярно в воду. То есть это очень большая ошибка, и я заметил у многих, особенно вот я сейчас нырял, с ребятами ездил, почти у всех, кто на морской рыбалке, морской охотой не занимается, все ныряют именно вот так. То есть даже если он хочет глубоко уйти, он все равно идет по диагонали. Вот, и в принципе, вот и вся техника. И, соответственно, отдыхать больше в два раза, чем ты находишься под водой. Особенно обращать внимание, если ты запутал гарпун. Вот очень многие на этом охотники тонут, что они не отдыхают, они хотят как можно быстрее распутать, думают, а что там линия, что по линию вылезу и прочее, и начинают нырять, и не отдыхая, пытаясь вытащить этот гарпун. Ни в коем случае. Встрял этот гарпун, схватились, отдохнули. Там, если минуту находитесь, две минуты отдыхаете, ну, то есть в два раза больше. Обязательно компьютер, то есть без компьютера даже, чтобы в воду не ходить.
А у тебя какой сейчас компьютер?
А у меня Sunto D6i, и он у меня, ну, как был, так и есть, я его не меняю. Я такой батарейки и ремешок. Сейчас, кстати, очень крутые ремешки стали делаться. Раньше у Sunto проблема была, ремешки все лопались, и приходилось раз в год там их менять. А сейчас сделали каучуковые. Ой, не каучуковые, господи. Короче, из резины этими стали делать совершенно с другой. Они очень крутые, комфортные и не лопаются. Я вот недавно поменял, правда, стоит что-то в районе 2000 ремешок.
Так, в общем, ты эту технику используешь для всех нырков, да?
Угу, да.
Так, хорошо. Следующий вопрос. Тебя спрашивает Александр Бухонин, сколько стоит поездка коллегу на Нуси-Бе?
Ой, ребят, по поводу денег я как бы этим не занимаюсь, и поэтому проще написать вот по Виталику Лахтину, либо Свете, наберите в Фейсбуке, они вам ответят и скажут и по ценам, и когда свободные даты есть, и что они вам могут предложить, это все они занимаются, я как бы сюда даже не лезу. Вот я просто съездил, мы поныряли, я отснял все, и дальше уже эти вопросы, соответственно, решают именно Светлана и Виталик. Они будут, еще к Серега с Виталиком поедут, там будут находиться, они, скорее всего, вас и встречать будут, если поедете. Поэтому у вас будет уникальная возможность поохотиться с одним из лучших охотников Украины, я думаю, и России. Ну, потому да. Что я таких сильных охотников с таким опытом, честно говоря, не знаю. В России ни одного не знаю. Может быть, на Украине еще кто-то есть?
Безусловно, у них очень хорошая школа, вот благодаря тому, что охотятся в Днепре, это, в принципе, да. Дает то...
Да, еще благодаря тому, что они живут многие на рыбе,
ну,
продают
живут.
Ее.
Ну, да.
Поэтому, и, ребята, только ради того, чтобы с ним поохотиться, съездить, поверьте, стоит отдать хорошие деньги, это вам будет опыт на всю жизнь, тем более, если он будет с вами еще в паре, если вы его уболтаете. А я думаю, Виталику, что он парень хороший, не особо, не надо долго убалтывать, только приезжайте.
Ага.
Поэтому пишите Виталий Лахтин, наберите в Фейсбуке, пишите ему.
Ну, у нас, да, есть, в принципе, я думаю, ссылка на его канал есть, и на YouTube выложим ссылку, так что не проблема, я думаю. Да, и просто наберите Виталик М.
Угу.
Сразу он в Фейсбуке наберите, и без проблем его найдете. Так, Саня, ты куда собираешься в дальнейшем? Ну, имеется в виду, Олег Голяков тебя спрашивает, я так понимаю, не вообще, потому что ты все время в каких-то поездках, путешествиях, к тому же ты сейчас коснулся этого немного, а именно на охоту.
Если честно, был план в Норвегию поехать, сорвалось. Сейчас пытаюсь пробить Вознесение. Вот, ну там запрет.
Там же говорят, все, лавочка прикрыла.
Ну, и мы сейчас пытаемся там через свои ходы и выходы зайти, вот, там и через посольство, и через этого. Пока неизвестно, то есть там прикрыли в связи с тем, что на натовские базы россияне, украинцы, казахи, и эти, китайцы, корейцы, ну, короче, почти всем они запретили именно приезжать на территорию. Соответственно... Вознесение – это база, и мы туда попасть не смогли, хотя у нас, мы уже сделали даже визы, все там проплатили. Вот, и в этом году, кстати, там никто не взял нормальных трофеев, потому что все поубивали по ходу дела. Вот, мы хотели в Надежде на следующий год поехать. Ну, то есть это вот одно. Пока Олег еще зовет меня к нему приехать в Украину понырять. Вот, возможно, осенью я поеду.
Ну да, ты кстати, вот частенько, я так понимаю, вы с друзьями мотаетесь в Дельту Волги, в Астрахань, да, в Астраханскую
да.
область, и там охотитесь, а больше ты тут у нас особо никуда и не ездишь.
Не, ну почему, я еще езжу здесь по областям, там тоже охотишься, у меня достаточно много видео оттуда. Ну, в последнее время рыбы очень мало стало, ну, а, соответственно, там килограмм-два я даже не стреляю, ну, то есть хочется чего-нибудь крупное. И поэтому мы раков в основном собираем, ну так плаваем, там щучку вот последний раз там на несколько килограмм я взял, потом не знал, куда ее деть, потому что жара была большая, я пытался ее отдать людям, у меня никто ее не брал, и какой-то мужик на машине забрал еще с таким видом, знаешь, как будто я себе денег еще за это попросил. Такие вот у нас люди.
Саня, за что ты любишь Дельту Волги, расскажи.
А, ну, во-первых, за то, что я встречаюсь там с друзьями.
Ну, то есть это чисто такое тусовочное мероприятие, в общем-то, там рыба и так особо и не важна.
Да, во-первых, там у меня есть друг Раиль, который, я считаю, лучший егерь в России, и с ним всегда интересно, он всегда покажет, расскажет какие-то вещи, куда-то там свозит, ну, сделает необычный такой тур, вот, всегда он находит рыбу, каждый раз показывает какие-то новые методы охоты, мы там и рыбачим, и можем и на... просто попить пиво, там, покататься на этих, на лодке. Ну, то есть, это просто отдых душевный, кайфовый с друзьями. Мы встречаемся, например, с ребятами, с которыми я не могу где-то в другом месте встретиться. Мы встречаемся в Астрахани. Вот, поэтому природа шикарнейшая, особенно если летом приезжать. Если вы новичок, однозначно едете в Астрахань. Вы сразу полюбите и подводную охоту, и рыбалку. И если... Как когда я начинал охотиться, я не поехал сразу в Астрахань, я нырял здесь и где-то пытался. И я уж подумал, что это вообще не мое занятие. А вот после Астрахани я съездил в Астрахань и понял, что только там ты понимаешь весь кайф. Потому что не надо глубоко нырять, прозрачная вода, очень много рыбы, все
там
красиво.
Вообще нырять не надо, я так понимаю, особо.
Ну вот последняя охота мы вообще пешком ходили по колено и пытались подстрелить что-то. Но это кажется, что очень смешно и легко. И не имея опыта, я вообще ничего не подстрелил. Хотя я подходил в упор к рыбе, вот она. Я ее снимаю на GoPro, опускаю ружье, и она в этот момент стартует. Потому что рыба хитрая, она тебя чувствует, она замирает. То есть ты видел хвост вот там на 30 сантиметров торчит, и ты понимаешь, что там за десятку сазан далеко. То есть глубина воды там 60 сантиметров. И при этом он стартует, то есть ты видишь, что там такая махина. Ты подходишь как можно тише, он замирает, прячется. Ты видишь, где он спрятан, то есть тебе над глазами выследить. Вот ты понимаешь, вот он стоит, ты только ружье начинаешь подносить, и в этот момент он стартует. То есть, а вот нужно именно успеть быстро, методично подойти, не на шум, опустить ружье и выследить. Вот Раиль без проблем это делает, а мы, ну там, Миша одного стрельнул там на 2 килограмма. Вот, а Раиль на десятку сразу вышел, говорит, да, ничего не умеете, пошел, бам, тут же взял. Вот, поэтому опыт, опыт, еще раз опыт.
Саня, тебя тут спрашивает народ, вообще ты не собираешься поехать на настоящую речную охоту, скажем, в Волгоград, Саратов, ну, то есть на Волге понырять?
Очень хочу.
По глубокой воде. И,
да, очень хочу и в Волгоград съездить, на Амура, на Толстолобу поохотиться. Просто не знаю, кому. И хотелось бы ехать, чтобы не самому там что-то искать какие-то места, а к человеку, который, ну... там живет, да, и охотится, какой-нибудь профессионал, я бы с удовольствием бы съездил и пострелял, и отснял бы все это. Пусть, ну, приглашайте, с удовольствием к вам приеду.
Вот у нас недавно программа была с Дмитрием Васильковым, тоже, кстати, видеоблогер из Волгограда. Он, ну, я так понимаю, что достаточно там серьезно. Да не, ну там охотников-то хороших там полно. Андрей Трофимчук. Да, Саня, ты там найдешь с кем понырять, я думаю. Окей. Расскажи,
ну, я бы съездил, конечно, да. Не вопрос.
Ага.
Ты, у меня звук пропал. Звук пропал.
Я тебя хорошо слышу.
Еще раз скажи.
Я тебя слышу.
Нет, то, что ты задал вопрос, я не услышал.
Вопрос.
Ты задал вопрос, я его не услышал.
Нет, я только хотел его задать, еще не успел. Вопрос такой. Ну, по поводу твоих поездок. Ты говоришь, ты сейчас коллегу собираешься. Ну, то есть, понятно, по Преснику здесь, по... как бы поближе к родине ты нашел, в общем, где поохотиться. А что касается более дальних поездок, я не совсем понял, почему вы рассматриваете такое сложное и трудное направление, как остров Вознесения, когда, в общем, вариантов-то других в мире полно. Вот Олег Егоров тут нас периодически радует фотографиями и видео из французской Полинезии, например. Вообще там мега круто, я так понял.
Ну, он меня приглашал этот раз поехать с ним. Вот. Там, конечно, ценник не гуманный. Там
на Вознесение
долларов,
что-то гуманный, что ли?
Ну, во-первых, французская Полинезия, там рыбы-то особо нет, ничего, они там в акву стреляют, и все акулы съедают, и, ну, две рыбины они взяли за все время. Я считаю, что это нет рыбы. Мы также на Азорах этих в акву стреляем. Хочется тунца за сотку взять, вот тогда, да, тогда я скажу, что это действительно трофей. А ваху, ну что, она подплывает, ну, то есть я видел ваху и стрелял, и видел, как Олег на 40 килограмм стрелял. Ну, не хочется ехать именно за ваху во французскую Полинезию, при том, там такой перелет еще, ты до Лос-Анджелеса летишь, потом из Лос-Анджелеса, хрен откуда. Если там были марлины, тунцы, я бы с удовольствием поехал, вот, и даже в этот раз. Но когда мне говорят, что там только ваху, там трофей на ваху, зачем мне это ваху?
Ну, все понятно. Ты поедешь теперь туда, где есть исключительно марлины, твои враги.
Да, Олег предлагает поехать в Новую Зеландию. Это охота стоит 30 тысяч долларов. Это, короче, мега жесть, потому что там есть белые акулы. Ты как охота, как она происходит? То есть идет большой трейлер, который ловит рыбу сетью. За этим трейлером идет стая тунцов в перемешку с акулами. Тебя вывозят на небольшом, ты на этом корабле на большом, поэтому такая цена, то есть, чтобы попасть на этот корабль, там нужно, соответственно, на этом корабле есть баркасы, ты садишься в этот баркас, полный снаряги, вода 6 градусов, по-моему, то есть ты в девятке, или там в десятке даже,
блин,
ну, то есть уже некомфортно, уже мега жесть, нереальные волны, ну, то есть, говорят, волны там просто там по 3-4 метра, причем длинная волна вот эта, которая с перекатом. Садишься на этот баркас, подъезжаешь к этой сетке, тебя скидывают, и вот ты должен этого тунца зафигарить. Ну, зато там они от 200 и выше килограмм, то есть меньше 200 там не стреляют. Вот,
Саня,
это охота.
Ну, это какая-то, блин, экстремальная какая-то охота. А почему про Индонезию не это самое? Нет у тебя желания куда-нибудь еще поехать? Там, блин, столько мест, мне кажется.
Слушай, после последнего Бали я что-то вообще в Индонезию больше не хочу. Мне надоела Азия, очень сильно надоела. Я хочу сейчас ездить, как-то хочется ездить либо вот что-то по ходу французской Полинезии, там Мексики, там Южная Америка, просто Америка, как бы там Майами даже. Вот, мне Егоров тоже рассказывал, что в Майами можно напроситься на рыболовный трейлер, который уходит там на 4 дня в море или на неделю. И у них есть лицензия, и ты там стреляешь, то есть тебя пинками в воду загоняют, потому что им выгодно, чтобы ты рыбу стрелял, и там марлины, тунцы, и все подряд есть. И он говорит, ты стреляешь до такой степени, что тебе уже противно это. А они все равно тебя в воду говорят, давай, давай, стреляй, потому что они так поймать не могут, сколько ты там долбишь. Вот, я в такой бы тур бы съездил, да, это интересно.
Блин, я не знаю,
ехать в Азию,
Миша про такое не рассказывал.
Вот, а мне Егоров рассказывал, я вот не надо уточнить у него, где это конкретное место, то есть я бы с такой бы съездил с удовольствием.
А, слушай, ну, кстати, да,
Это стоит денег, это стоит нормальных денег, то есть ты помимо того, что ты им набиваешь рыбу, ты еще платишь, по-моему, 2500 долларов или что-то такое за вот эти 4 дня.
Вот я, кстати, давно думаю, вот мы тоже с друзьями думаем давно, Баха, Калифорния, это, ну, ты знаешь, да, где это западная часть Мексики.
Угу.
Калифорнийский залив. Вообще офигенное место. Очень, очень такие мотивирующие видосы есть, которые там снимал такой известный тоже видеоблогер и охотник Перин Джеймс Франта. Я не знаю, видел ты или нет. Ну, я тебе ссылочки скину. Ну, там, блин, конечно. Кстати, вот Олег Гаврилин тоже про это место рассказывал. Называется Палапас Винтана. Не слышал?
А, слышал, конечно. Да, я Олегу предлагаю в Панаму еще раз съездить. Я нигде красивее природы не видел, чем в Панаме. Панаму надо съездить, значит, да. Мексика и Панама. Вот я Олегу сейчас говорю, Олег, давай соберемся Мексику-Панаму, потому что Мексика будет интересна зрителям помимо охоты. То есть, во-первых, там у него хороший живет его друг Олега, он уже к нему зимой ездил. И он ему предлагал, то есть там есть вариант такой, что мы едем в большой компании на джипах по пляжу, где нет вообще никого, то есть там 300-400 километров можно ехать по пляжу, не встретишь ни одного человека, ни одного поселения.
Это
там
восточная или западная часть?
Он предлагает и на Восточном находится, и с Карибской, соответственно, море. То есть он говорит, что ты, ну, Олег просто с ним уже ездил, говорит, ты едешь по этой пустыне, ну, то есть с одной стороны пустыня, грубо говоря, с другой стороны моря, и скелеты китов лежат, то есть там через
Блин, офигеть.
черепахи, очень нереально, круто, красиво, и дикие места. Да, я такое поснимал, и он говорит, что там и тарпоны есть, и кого только нет, то есть там рыбы очень много разные. Вот. И он говорит, что Олег говорит, называй какую рыбу ты хочешь, я тебе под эту программу сделаю. То есть я человек профессионал, он именно вывозит подводных охотников и рыбаков, вот. Поэтому я думаю, что стоит ехать. У нас тут большая ошибка, что мы ездим к рыбакам в основном, а рыбаки и подвохи это абсолютно разные по опыту люди, то есть там, где клюет марлин, не факт, что ты он подойдет на выстрел, да, то есть они все банки эти знают, но они не знают, как работать с охотниками, не знают, что их надо по течению закинуть, как его грамотно забрать, то есть, а это очень, ну, представляешь, да, когда особенно на воде несколько человек, у всех эти буи, вот эти сетапы, все это летит в разные стороны, все там прыгают в панике, этот не знает, как этого подобрать, один кричит, там, выстрелил по рыбе, руки кричит, поднимает, там, гаркает, там, быстрее сюда, второго надо забрать, его течением унесло, ну, то есть, если человек в этом не понимает, очень большая проблема.
Окей, кстати, вот тут ребята удивляются, чем тебе Индонезия надоела, народ пишет в чате. На самом деле, тоже в защиту Индонезии скажу, мы сами для себя тут много чего открыли, тех возможностей, которые мы не использовали. Например, охота на румпонах. Я не знаю, вы там не ездили, я так понял, да, на румпонах. Тоже мега крутая тема, особенно если флешеры еще использовать. Я думаю, там можно. Ну, ты знаешь, да, о чем речь?
Что такое румпон? Нет.
Ну, ты видел, там такие плавучие
Что такое румпон?
туалеты стоят в море?
А, да, я знаю. Ну и там же крупного ничего нет. Ну что там опять эти ваху?
Да нет, тунцы там вроде как
Это
хорошие.
они исключительно ваху этими штуками. То есть они специально создают такие штуки плавающие. Я видел, особенно на севере болели очень много в Амеде, но мне там не разрешили нырять, я пытался.
А почему тебе не разрешили?
А, потому что там заповедная зона,
А, ну то
типа
есть там
там
местные,
дайверы и
да,
прочее,
есть у
и
них там
нельзя там нырять.
такие заморочки есть. Окей, ладно, с этим понятно. Финальный вопрос. Поскольку ты очень любишь гаджеты, как и я, не могу тебя не спросить, что интересного ты для себя за последнее время в этом плане открыл, чем пользуешься,
Ой,
может,
Саня,
что
ты прям мне...
посоветуешь там что-нибудь такое. Я понимаю, что это на отдельную программу тянет.
Это... Эксклюзив. Сегодня вечером ко мне приезжает камера, называется Sony X3000. Это первая в мире экшн-камера с активной стабилизацией. То есть точно такая же стабилизация. Вот смотрите, видите, у меня стабилизация здесь какая? Видите, как глазик ходит? Не знаю, видно вам или нет? Вот, это очень крутая стабилизация, то есть есть стедикам, а это вот то же самое в этой камере. Так вот эту стабилизацию плюс вот эту линзу вставили в Sony Action Cam, вот такая вот камера, как спичечный коробок, ну, может быть, видели Sony обычные камеры, да, и выпустили японцы, но очень большой дефицит этих линз, и поэтому эта камера появится в России где-то в октябре. Она сейчас есть только на внутреннем рынке Японии, ее можно, кстати, купить по eBay. Вот, а мне ее выслал блогер Дмитрий Ямов, он живет в Японии, я ему написал, он мне купил и выслал по EMS, и она сегодня мне приходит, поэтому завтра я сделаю обзор. И
Офигеть,
это,
мега круто.
она офигенно снимает ночью, она очень маленькая, она не напрягает людей, то есть для видеоблогера, я считаю, это сейчас, ну, если она меня, ну, если там такая стабилизация, я уже очень много обзоров посмотрел, люди постоянно, ну, японцы, выкладывают там на японском языке, я попытался там что-то разобрать в описании. Вот, качество офигенное, микрофон хороший, то есть там очень хороший шумодав. В плане, то есть, если даже ветер, вот эта штука, да, ой, вот эта штука от ветра не спасает. Я очень, то есть, если вы даже на лодке едете, что-то говорите, то ни хрена не будет слышно. Вот, а там он бежит, дует сильный ветер и слышно. Я вот удивился, хотя это родовский микрофон, один из лучших считается именно в аудиозаписи, в микрофонах. Вот, это топовая фирма в мире. Посмотрим, я обязательно протестирую и на микрофон ее, и на это. Она снимает в 4К 100 мегабит в секунду, то есть, ну, вот это аналог вот этой камеры, это аналог вот этой камеры, а эта камера бомба, ребят. Если у вас, правда, нет 4К, вы это понять не можете, но хотя даже на YouTube вы сейчас, если зайдете, последний видос посмотрите, вот посмотрите, какое качество. Я считаю, что лучше, чем эта камера, она стоит 1000 долларов, может себе, в принципе, ну, тот человек, который, если намеревается постоянно снимать, там, может подарок, ну, либо пойти заработать на нее. Камера хорошая, она, я считаю, идеальная. Называется AX53. Sony AX53 вот это.
Ага, ну ладно уж, подождем твой обзор, посмотрим.
Но ей нельзя под водой снимать, поэтому...
А, нельзя под водой? Подожди,
вот
а это, какая же
это... X3000 можно под водой, это именно Action Cam. Она отличная подводная, и она снимает 4К 100 мегабит в секунду. Это очень важно именно.
Она для... небольшая, компактная, да?
Вот такая. Вот она как спичечный коробок. Ну, как беленькая, посмотрите, в интернете везде есть.
Саня, сейчас же ты с четвертой GoPro-шкой снимаешь, да? Или какая у тебя камера? Ну, именно для подводных съемок, для вот...
Да, GoPro 4 Silver, но она тоже хорошая за свои деньги, как бы. Тоже, если вы... Ну, вот, смотрите, ребята, если вы начинаете только снимать там, да, вот и хотите себя попробовать вообще, то купите GoPro Silver 4.
А почему
вам
не
больше,
Black?
В принципе... Потому что у Блэка нет экрана, то есть вам придется покупать дополнительный экран, и, соответственно, у вас будет батарейка меньше. Ну, то есть у четверки батарейка намного меньше, ну, на 20 минут меньше работает, за счет того, что там более мощный процессор, и лучше купить Silver, там есть экранчик, который вам поможет, вы всегда будете видеть картинку, потому что если у вас нет опыта, снимать сразу на Соньку, на ту же, у нее нет экрана. У нее есть вот такой браслет, который ты на руку одеваешь, что ты сможешь, либо можешь с телефона подключиться, но это будет Wi-Fi, он будет вам разряжать в хлам эту камеру, за 20 минут у нас будет садиться. Соответственно, купите GoPro Silver, это идеальная камера, можете и влоги писать, и под водой снимать. Вот. Единственное, конечно, если еще у вас денег хватит на стабилизатор, ну, Z1 Pro, у меня можете посмотреть, тоже очень хороший стабилизатор. Что он дает? Он дает вам 6 часов съемки без подзарядки GoPro. Ну, то есть он заряжает GoPro, вот эти два аккумулятора, 18650, которые вставляются, вы можете снимать 6 часов. То есть это вам на любую поездку хватит вот так все снять. Ну, еще микрофон там. GoPro Mic называется, GoMic. Очень легко запоминается, потому что он очень хороший микрофон, маленький, легкий, он вставляется. И вы снимаете. А, еще знаете, что очень хорошее у Sony X3000? У нее есть вход под микрофон профессиональный. То есть теперь вот этот микрофон, вот, я могу вот эту мохнатку снять. Ладно, не буду снимать. Но этот микрофон, на самом деле, вот такая маленькая фиговина. Можно ее просто изолентой примотать к этой Соньке, и у вас будет офигенный звук направленный. Ну, просто я хочу посмотреть, какой у них встроенный микрофон. Может быть, там, говорят, стерео хороший микрофон, новый какой-то они поставили. Вообще, я сейчас считаю, что Sony лидеры на рынке, и никакие Canon'ы, там, Хуями, или как там, Хуями, вообще ни в сравнении нет. Ну, я не помню, как эта фирма правильно произносится.
Xiaomi?
На Xiaomi, ну-ка, очень много разных всяких подделок, я вот вижу, там ребята приезжают, тут же Астрахань, он, Руся приехал, у него такая вот камера, вот эта Xiaomi, или как она, ну, это тупая копия, дешевая тупая копия, на которой ты понимаешь, что даже качество линзы, ты вот так на нее смотришь, ты понимаешь, что там линза стоит, ну, говно полное, то есть там дырочка вот такая, ну, поэтому лучше взять бэушную, там, GoPro Silver, там, я не знаю, за сколько, там, тысяч за 15-20, наверное, можно сейчас найти, и начинать снимать. Если вот вы хотите. Но стабилизатор обязательно, потому что вы не сможете делать крутой контент, как у Дневника Хача. Вот, и, скорее всего, вы будете снимать такое же унылое говно, как у меня. Для того, чтобы зацепить зрителя, соответственно, его надо цеплять качеством.
Угу. Саня, у тебя все нормально. Не уныло, ничего не говно. Смотреть очень интересно. Смотрим все программы, так что давай, не скромничай тут. Смотри, я так понял, что для такой камеры, поскольку там стоит оптический стабилизатор, для нее не нужен такой стабилизатор, вот подвес?
Нет, конечно. Ну, я вот с этой камерой могу бегать. Вот. У меня просто эта тренога, она удобна. Она очень громоздкая, тяжелая, она стоит 8 тысяч рублей. То есть я вам не рекомендую ее покупать, вот, потому что это вот такая вот лабуда. Вот. Но зато когда ты садишься в самолет, все-таки, вау, журналист, там сразу к тебе особый...
Лошуха сразу, да.
Да-да-да, не, особенно не в российских, а именно когда в других каких-то летишь, когда я с этой мохнаткой, с этой иду, мне сразу, вау, начинает кто-то даже на камеру играть. Вот это прикольно, конечно. Вот, а так, но это то же самое большой минус, когда ты направляешь на человека, допустим, и он не хочет, чтобы ты его снимал, он такую штуку сразу заметит. А когда ты держишь GoPro-шку вот такую или Sony, многие, например, в Астрахани даже не понимали, что я их снимаю. Одна тетя нам продавала там рыбу, я ее снял, а в результате ее потом... Посмотрите, этот выпуск, кстати, есть на канале. В результате ее потом показали по телевизору, что... незаконно продает, она нам по 60 рублей продала вобла, и вся деревня вот эта... собралась смотреть это кино, короче, как ее по телеку в новостях показывают. Она там офигела, что, ну, там чуть ли не с проверками к ней приехали. И она сказала, я запомнил этого пацана, если он ко мне еще раз приедет, я ему колеса прокалю.
Вот она слава.
Да-да-да, вот такие бывают. Слушай, ну я... Просто мне было обидно, что мы у нее купили рыбу по 60 рублей, да, при этом она сама ее заготавливала, она у нее там на заборе висела, сушилась, и мы прилетели в Америку, в Майами, и приехал Дима Америка ТВ, привез нам рыбы, и мы пошли в магазин, просто мне интересно стало, сколько стоит, там чищенная рыба в обла, то же самое, то есть икра отдельно почищенная, это у меня есть выпуск, она стоила там, по-моему, 35 рублей. То есть мы приехали в Астрахань, где ее, и написано было «Астраханская рыба, город Астрахань, там село такое-то», то есть... Получается, американцы закупили у нас, да, привезли в русский магазин, то есть там владелец русский, который по-любому на этом, ну, мы же понимаем, да, что если в первые там 5 месяцев бизнес не отбился, это не бизнес для русского человека. Соответственно, он там наценку нормальную делает. И она стоит там 35 рублей или там 40, но я помню, ну какая-то сумма там чуть ли не в 2 раза меньше. И у бабушки вот у нее, она сама, слушай, мы говорим, бабуля, откуда такая стоимость? И это я тоже все записал. Она говорит, ну как же соль? Я же ее, ну, я же рыбу покупаю, покупаю соль. Мы говорим, ну соль-то стоит какие-то копейки там, сколько там килограмм соли ты стоишь, чтобы засолить. Она говорит, ай-яй-яй, типа, ну, вот такая люди. Она видит, что москвичи приехали, можно на них заработать там на это. Мне не жалко это, но просто такое отношение, да.
Слушай, а не стрёмно вообще рыбу покупать вот так вот где-то там неизвестно где? Я вообще что-то вот побаиваюсь, особенно пресноводную рыбу. Мне кажется, там какие-нибудь паразиты могут быть там или еще какая-нибудь фигня. Не, ты
слушай,
не паришься?
В Америке?
Не, ну в Америке там понятно, все проверено там, а вот в Астрахани?
А в Астрахани, ну, я думаю, что я сомневаюсь, что бабушка тебя будет троить. Не, хотя мы ходили к соседке в последний раз, к Раиле, которая продает, и принесли рыбу, ее так разламываешь, оттуда выбегают жуки какие-то, выпрыгивают, стоят пауки. Я охерел, говорю, пацаны, вы что? Ты что? Во-первых, я говорю, Раиль, тебе не стыдно? Вот, ну, я приезжаю к тебе, да, а я уехал ни с чем, я даже таранки не купил. Я говорю, ты можешь купить, заморозить? Там сель, что-то у них идет сеть, да пойди ты налови, заморозь. Я говорю, я вот сейчас этим в три раза дороже заплачу, потому что такой селедки, как в Астрахани, я нигде не ел. Это нереально, это просто... Вот то, что мы покупаем в магазине, это второсортное говно, которое сначала...
Нифига себе, я вообще не знал, что там есть селедка.
Да вы чё, каспийская селедка самая, это, блин, ребят, это надо в жизни попробовать. Это как омоль, знаете, это вот такая же буквально тема, только вот именно на Каспии. Вот... Просто в России идет как? Ловят селедку и сортируют. Первый сорт уходит на Европу, потому что она дорогая, и, соответственно, выгодно туда ее продать. А второй сорт замораживается и расходится по нашим магазинам. Вот. Соответственно, мы все едим второй сорт, который полная херня. Хотя мы едим с картошечкой под водочкой, это круто, да? Вот. А когда ты приезжаешь в Астрахань, особенно вот весной, и когда ловится вот эта селедка, ты берешь ее, просто потрошишь, солишь, вешаешь на солнышко на 2-3 часа под марлечку. Через 2-3 часа вот так ее начинаешь просто разламывать, с нее капает этот рыбий жир, он нереально вкусный. Ну, у меня слюна потекла, я сейчас с удовольствием... Даже если она замораживается, она все равно не теряет свой вкус. Поэтому я Райлю говорю, Райль, заморозь ты морозилку, я приеду, у тебя по морозилке куплю, потому что невозможно ее поехать где-то купить или достать.
Блин, ну все, я понял, надо ехать в Астрахань.
Да, однозначно, и съезди к Райлю.
Хорошо, Саня, если соберусь, я у тебя возьму контакты.
Да, только у Раиля запись на год вперед, я ему говорю...
Ну ты там промоушен же сделаешь.
Да он даже мне промоушен не делает, я его так пиарю все время, говорю, Раиль, ты че? Но он просто честный парень, он не может кого-то взять и подвинуть, да, если... Вот мне этим он и нравится, что его нельзя купить. Там, например, Раиль, давай я тебе там на 10 тысяч больше дам, выкинь этих, скажи, у тебя там лодка сломалась. Он говорит, ты что, дурак? Я так не могу. Ну, то есть, действительно, честный, хороший мужик. И с ним сидишь, как с другом, которого ты знал там миллионы лет. С ним очень прикольно посидеть, он много таких историй всяких рассказывает. Поэтому я Раилю говорю, Раиль, подними цену в 2 раза. Он говорит, слушай, Сань, если я подниму цену в 2 раза, у других-то такая же цена останется. Я говорю, что, у тебя сервис, у тебя, ну, и значит, к тебе люди едут, к тебе им похеру на рыбу. Но реально, мы когда компания приезжаем, мы даже там иногда не выходим просто на воду, мы сидим с Раилем и целый день там общаемся, там просто пойдем, там рыбу половим, знаешь, не едем нырять. Потому что он прикольный чувак, и мы приехали отдохнуть. Не надо. Я говорю, подними цену, чтобы я мог не за полгода, не за год, а хотя бы за полгода записываться. И ты будешь не всю неделю, ну, он работает без остановок, то есть он приезжает, у него смена.
А
он
сколько стоит? Это счастье.
Да копейки какие-то. Ну, последний раз мы съездили, 4 дня, по-моему, были. Что-то в районе 30 тысяч я отдал.
Это вместе с проживанием, там, с лодкой?
Слушай, это проживание, водка, алкоголь, хрен знает, сколько мы покупали. Это покупали осетра, то есть я не помню, сколько килограмм там шашлык из осетра делали. То есть, ну, дофига денег потратили. Покупали снасти за 1500 там какие-то эти, чтобы там ловить. Ну, короче, всякую херню потратили. Можно экономнее намного съесть. Но мы как бы приехали, чем будем экономить? Давай хороший там алкоголь возьмем, давай вискаря. Там 3 ящика пива Руси привез, мы там отдавали деньги. То есть, ну, то есть пиво Корона там, не какое-нибудь там российское, а Корона, да, там. Вот. Поэтому можно съездить намного бюджетнее. Там, я не помню, сколько у него лодка стоит. То ли 3 тысячи, то ли 3,5. Ну, то есть, а вы втроем по 1000 рублей в день на лодку, плюс бензин. Там, ну, еще где-то полторашка в день на бензин, ну, 1000 по 500. Получается, 1500 ты в день тратишь на лодку. Проживание рублей 400, по-моему. Или 800. Ну, короче, какие-то такие, но это не деньги. Плюс еду можешь с собой привезти, вообще там ничего не покупать. Ну просто, ну что, я на самолете потащу с собой там хлеб, сало, там мясо. Руся приехал на машине, там косулю привез, там еще что-то. Вот, и мы сходили, осетра купили. Пацаны захотели. Но я так и не попробовал осетрин. Вот, а, потому что я улетел, мне надо было дальше там по делам ехать. А ребята сказали, что очень крутой шашлык будет точно.
Окей, так, слушай, мы по ходу дела немножко с темы гаджетов съехали, а мне еще там кое-что надо у тебя выведать.
Давай,
Да,
Саня, а то у меня уже тут
да, да, все, уже
пацаны
заканчиваю.
бомбят, что типа. Давай.
Это, смотри, по поводу камеры я понял. Скажи, зачем ты используешь вот вторую камеру, когда у тебя, в принципе, GoPro-шка нормальная, со стабилизатором, все есть, как бы, зачем еще другая камера?
Ну, во-первых, смотри, GoPro-шки нельзя повесить хороший микрофон. Вернее, можно, но это нужно танцы с бубном делать, перепаивать там провод, потому что у нее питание запаяно на микрофон. Ну, соответственно, то есть с GoPro будет плохой звук, а в видео очень важен звук. Вот, что бы вы ни снимали, если у вас хороший звук, даже если у вас говно картинка, вас всегда будут смотреть. Если у вас говно звук, какая бы картинка ни была, 4К, 8К, 360, там, что угодно сделать, вас никто смотреть никогда не будет. Это очень важное правило, и многие этого не понимают. Особенно я удивляюсь топовые блогеры, когда просто смотришь, у человека там несколько миллионов аудитория, у него нет нормального микрофона, он идет, ветер херачит, хер поймешь, что он там говорит, и он при этом идет и снимает видос. Вот, поэтому, если бы был вход для такой камеры, то, конечно, возможно, бы я на это не снимал. Но я сейчас понимаю, насколько она круто снимает, и вот особенно, когда монтаж делают в 4К, это, конечно, сказка.
Расскажи про монтаж. Ты сейчас Apple-ской техникой пользуешься, соответственно, Apple-скими программами. Ну, я это тебя спрашивал, так больше
Ну,
для...
у меня, смотри, у меня сейчас два монтажера, как бы, они за деньги монтируют. Вот. Плюс монтирую я, плюс монтирует Настя. То есть у нас 4 человека сейчас трудится. Потому что на монтаж тратится, ну, минимум 3 дня. Это
Да,
вот.
безусловно, это...
И это 3 дня полных. То есть, если я не иду, например, на работу, я сажусь, и одно видео я делаю 2-3 дня. Вот. Поэтому видео я стараюсь там 2-3 видео в неделю выпускать. Вот как только у меня там появляются видео, я сразу, конечно же, выпускаю. Но это очень много тратится и денег, и времени. И там у народа бомбит, типа, что я не в последовательности делаю и прочее. Ну, просто если я начну делать в последовательности, то есть я, например, Америку отдал, мне один человек ее монтирует, я никому ее не отдаю, чтобы он там все, он уже знает стиль, он уже знает, как это. Там, например, круизы сейчас меня монтирует другой человек, там, охоту монтирую я. Там, потому что особенно там очень много разговоров там личных всяких, там и с друзьями, то есть только я знаю, как это подать, а остальные это не это самое.
Ну, я больше про софт. Ты, я так понимаю,
Final
Final
Cut,
Cut.
да, идеальная программа, если у вас MacBook. А так Adobe Premiere достаточно хороший. Тот же самый Final Cut. Раньше Final Cut это была одна программа, а потом они разделились, и вот два ответвления, это Final Cut и Adobe Premiere. У них, в принципе, движок, ну, не движок, а очень похожи они по управлению.
Слушай, а ты обрабатываешь подводные съемки какими-то фильтрами, там чем-то?
Вообще ничего не делаю. Вообще никогда ничего не делаю. Могу засветлить немножко, если совсем темное это. Могу отсветлить, ну, то есть поднять яркость. Все, больше ничего.
Картинку ты вообще не трогаешь, да?
Не трогаю. У меня смотри, ну, если про ночные съемки говорить, у меня очень хороший фонарь. То есть у меня специальный фонарь, он $550 стоит. Он специально для видеосъемки делают ребята с Украины. Вот. А дневные съемки всегда ты днем плаваешь, там свет хороший. Главное, кадров много не ставить.
Ну вот в этой поездке в Индонезию со мной был Виктор Ефименко. У него тоже свой канал на YouTube, тоже любит, увлекается подводной съемкой и довольно неплохо ее делает. Вот обработав наши подводные съемки в том же Adobe Premiere, он получил результат, который ну, просто кардинально отличался от исходника. Прям круто-круто получилось.
Да я понимаю, я это прекрасно понимаю, но это просто цветокоррекция, это будет еще требовать минимум день, а то и два. Вот. Я считаю, что подводные съемки, они занимают такую малую часть. Я понял, что если я буду снимать чисто, как люди прыгают под воду, стреляют рыбу, вот эту нарезку, это никто не будет смотреть. Если Есть только несколько маньяков, которые мне пишут: «Саня, ты задолбался своим
Где
этим.
выстрелы, да,
Да,
эти
давай мне
кровища?»
мясо, мясо, да». То есть есть несколько человек, и все. Всем остальным интересно лайф, им интересно общение, им
Да,
интересно сам
это
человек.
вообще всем людям интересно, да.
Да, я даже многих охотников не понимаю. Я говорю: «Ребят, ну неужели вы же развиваетесь тем самым, общаясь там с мо...» Даже есть люди, которые говорят: «Я только охоту смотрю». Да блин, какой прикол смотреть только
Хочу ее
охоту.
смотреть, да, но один раз посмотрел там, и все.
Да, развивайтесь, куча тем, тем более, когда ты ездишь по другим странам, которые более развиты, чем в той стране, в которой ты живешь, или там город показывает более развитый. Ты можешь какую-то вещь там подсмотреть, что-то там это. У тебя нету... я показываю людей там, которые много чего в жизни достигли, там какие-то интересные, что-то там творческие или еще что-то. А ты не можешь с такими людьми общаться. Ну, тебе вот видео дают, ты можешь посмотреть, может быть, что-то для тебя почерпнешь, как-то разовьешь. А половина людей этого вообще не понимает. Они просто: «Да нахер надо? Покажи нам жопу, сиськи, покажи нам там кровь, кишки, мясо, рыбу». Вот, я, честно говоря, такого не понимаю.
Окей. Гаджеты открытия еще какие-то были за последнее время?
Вот эта камера, я просто на нее... Я как узнал, мне причем позвонил директор по маркетингу Sony в России, он говорит: «Саня, через 2 дня ко мне прилетает камера, ты просто офигеешь, она вышла только сейчас на японский». Ну, все, что я рассказывал, да, она очень крутая, я уже вот просто ее держу в руках. Я говорю, он говорит, типа: «Ну, мы тебе сможем там сделать 20% скидку, прикинь». Говорит, мы тебе сможем, если, Андрюха, если меня сможешь, привет тебе. 20% скидки, это вы меня сейчас просто унизили. Я так вашу, сука, камеру пиарю, блин. Не, ну действительно, Sony одни из лучших. Хотя они мне ни копейки не дали и даже 20% скидку не сделали, потому что эту камеру я купил на eBay, не на eBay, а на Амазоне, и при помощи Grabber от сервиса доставили мне ее сюда. Вот. А сейчас эту камеру я купил вообще при помощи Димы Шамова, вот. Поэтому 20% ждать до октября. Я уже до октября 10 фильмов сниму на эту камеру, чем я буду ждать. Вот. Кроме этого, я считаю, что это прорыв, ребят, когда есть вот такая маленький коробчонок, в котором есть стабилизатор, у вас качественные картинки, куда можно подключить внешний микрофон, все. Они просто...
Ну да, ты, по сути дела, это сразу и камера, и стабилизатор, и вторая камера для...
Все, и плюс он пауэрбэнку подключается, то есть вам не нужно аккумуляторы с собой таскать, взяли пауэрбэнк, воткнули, снимай хоть 20 часов, только флешки меняй, все, это просто бомба. И под водой можешь снимать, и это, и светочувствительная, то есть в темноте она GoPro просто порвала, ну то есть будет видно в темноте, это очень важно, потому что очень часто у нас картинка говно, потому что не хватает света. Ну, поэтому эта камера бомба, вот осталось только сегодня ее получить. До часа ночи мне обещали ее доставить. Поэтому я надеюсь, что сегодня я ее в руках покручу, поверчу.
Все, Саня, будем ждать твой обзор на канале. Окей, ну что, тогда что, заканчиваем на этом?
Да, Саня,
у
давай.
Тебя,
я просто...
У тебя добавить без моих вопросов там что-то есть?
Да нет, в принципе, ребят, следите за каналами, там, подписывайтесь на все соцсети, пишите в личку, задавайте вопросы, в общем, давайте, не хвоста, не чешуи, хорошо, всегда, главное, помните о безопасности, вас ждут дома, ныряйте с напарником, если далеко, глубоко, путешествуйте, не сидите дома, если не можете далеко ездить, ездите где-то рядом, в общем, хвост с пистолетом, на позитиве, чтобы всегда были, да.
Хорошо.
Всем удачи и пока.
Хорошо, Саня, спасибо, что нашел время, пришел к нам в эфир. Всех, ребята, призываю, подписывайтесь на канал Александра. Там очень крутые видосы про путешествия по всему миру, не только про охоту. И там все очень в таком живом человеческом ключе как-то все снято. Для нас, обычных людей, для тех, кто любит путешествовать, для тех, кто только мечтает об этом, смотрите, и вы, я думаю, не разочаруетесь. Если у вас есть какие-то вопросы по итогам этого интервью, пишите в комментариях. Попросим Александра на эти вопросы ответить. На этом сегодняшняя программа заканчивается. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. У нас в прямом эфире был топовый видеоблогер, подводный охотник, путешественник из Москвы Александр Кондрашов. Ребята, всем пока. Саня, еще раз спасибо. Пока.
Спасибо, Санек. Увидимся.
Увидимся. Пока-пока.
Пока. Так, Санек, я тебя отрубаю, потому что мне надо с ребятами тут
вопросы. Все, Саня, спасибо. Давай.
Все, рад был слышать, Санек. Пока.
Давай, пока-пока.